Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.05 в Москве, сегодня 20 июня, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», я Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем привет.
А, и наш гость, комментатор ВГТРК и Матч ТВ Александр Ниценко. Саш, привет.
Привет, спасибо огромное за теплый прием. Я получил чашку горячего чая для того, чтобы разогреть связки перед очередной трансляцией. Спасибо, ребята.
Да, сегодня Саша комментирует матч между Италией и Уэльсом, который начнется сразу после того, как закончится наша программа. Саша с нами на час, потом отпускаем. Ехать, слава богу, недалеко.
Да.
Все успеем, потом смотрите на платформе «Смотрим» и слушайте на «Маяке». Коллег, то почему всегда,
да,
всегда рады.
Да, сейчас это очень хорошая, на самом деле, история. Я помню, что когда мы в таком формате работали, чемпионат мира 2018 года, мне кажется, нам были благодарны все таксисты нашей страны. Вот. И причем благодарны они были еще и потому, что не только они слушали, но и ведь очень много было перемещений внутри страны. Люди переезжали из города в город.
И болели,
нам, да, и нам вот многие писали, что вот мы в дороге, мы переезжаем из одного города в другой. И они нам были благодарны, потому что они еще и этих людей перевозили. Поэтому мы в таком формате работали. То, что здорово, у нас есть родной Интершум. Это очень круто, потому что всем реально очень нравится вот этот эффект присутствия, который дает родной Интершум, под который ты можешь реально комментировать.
Ну и радио вообще отличная вещь, поэтому я думаю, вы сейчас нас и слушаете. Мы все-таки радиостанция «Говорит Москва», но у нас есть и трансляция на нашем канале на YouTube «Говорит Москва». Вбиваете, туда заходите, там есть чат, жмете лайки, подписывайтесь, колокольчики, все вот это вот, всю историю нажимаем, пишем, слушаем. Также у нас есть смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот» и звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Ну что, давайте сразу с наших ребят. Сыграли мы матч с финнами. Слава богу, выиграли. Но у всех, вот я сколько коллег не слушал, все говорят об одном. 3 очка есть, всех с победой, но вопросы остались. Согласись, вопросы есть. Станислав Саламович поменял состав, Станислав Саламович поменял вратаря. Такое ощущение, что он слушал вот всю ту критику, которая на него вывалилась после бельгийцев, и практически все поменял. Именно те точки, на которые все давили. Но вот как будто осталось такое ощущение, что финнов должны были обыгрывать хотя бы чуть-чуть крупнее. Я лично ставил на 2-0. В итоге всего 1-0, один очень красивый гол, очень важная победа. Но вот твои ощущения после матча.
Они вообще не поменялись никак. У большинства людей, которые следят за чемпионатом Европы или там, за чемпионатом мира, да за любым турниром, скажем так, непрофессионально, они не обязаны этого делать совершенно, у них есть масса других потребностей, у них всегда существует такое заблуждение о том, что сборная России должна приехать на любой турнир и разорвать все клочья. Люди, как мы, которые живут этим и смотрим так много футбола, вот, в моем случае еще и хоккея, потому что я там хоккей комментирую, там, НХЛ в том числе, там, на матч и КХЛ.
Сейчас с плей-оффом хорошо, конечно, совпал чемпионат Европы.
Да, и мне уже плей-офф удалось покомментировать во время Евро первый матч Вегаса с Монреалем. Ну, ладно, это не суть важно. Так вот, да, надо постараться от этого заблуждения просто избавиться навсегда. Просто навсегда.
Да.
И поскольку, когда вот мы смотрим, мы понимаем прекрасно, я изначально не оценивал нашу группу легкой. И я не считал сборную Финляндии командой, которую мы 100% обыграем. Я комментировал сборную Финляндии, несколько матчей в Лиге наций. Я прекрасно представляю, что там за игроки. Да, это объективно самая слабая команда нашей группы. Объективно, да. Но эта слабость не помешала же им датчан обыграть. Неважно при каких обстоятельствах, они 3 очка свои получили.
3 очка получили,
3
да.
очка не пахнут, вот
это
и
не
все.
Помешало этой команде выйти на Евро, в конце концов. Надо вообще начинать, на самом деле, с этого, мне кажется. Но и опять же, тут я немножко забираю вот про финнов. мне вообще, в принципе, не стоит забывать, что финны забили нам первыми. Да, там был офсайд, конечно, гол этот не засчитан, и он будет забыт уже там через месяц, никто не вспомнит, мы победили, и хорошо. Но, тем не менее, вот матч с финнами оставил ощущение, вот не то, что мы должны были забивать больше и так далее, оставил ощущение, что, ну, это такая валидольная победа, не в лучшем понимании этого слова.
А когда у сборной России не было валидольных
побед? Я согласен, да, то есть я к этому и
клоню. Я тебе говорю, сборная России — это спонсор валидола.
Именно, да, то есть, в принципе, у меня вообще так совпало, что все команды, за которые я болею, они прям спонсируют мое сердце в худшем понимании слова. Мне 20 лет, у меня седые волосы уже появились. Ребят, ну, как бы, я, конечно, сам буду болеть за Динамо и жить в России, но...
Послушайте, все укладывается в очень простую парадигму. Сборная России никогда не заставит вас быть равнодушной. Ну, это, то есть, вот. Это факт. И когда вы садитесь любой матч смотреть, с ее участием 100% будет так. Вы будете на иголках до самой последней секунды. Поэтому я комментировал в пабе Россию и Финляндию. Вот, и, конечно, вот это ощущение того, что вот мы все на иголках, я вот его на себе очень быстро прочувствовал. Ну, потому что, когда ты находишься рядом с большим количеством людей, да, комментируя футбол, ты понимаешь, что они на тебя никак не могут не влиять. Поэтому вот это вот ощущение того, что вот-вот-вот что-то произойдет, и это произойдет, может быть, не самое лучшее в их жизни, это очень здорово ощущается.
Мы смотрели этот матч в редакции, так, небольшой инсайт из нашей редакции, смотрели этот матч здесь, и вот ощущение, что на иголках, оно передавалось и мне. То есть, ну, у нас многие коллеги, Жора не даст соврать, они не так сильно любят футбол, не так часто его смотрят, но крупные турниры, как и многие наши знакомые. Но вот
как и вообще здесь... многие те, кто сейчас смотрит Евро, особенно матчи сборной России.
Да, но вот здесь все равно это ощущение, то боление, переживание и радость от забитого мяча, она вот передавалась, это, конечно, круто. Я не было такого, чтобы у других, наверное, команд такое было. Я был на матчах других сборных, и даже на стадионах такого не было. Причем, ну, разных команд. Я говорю там про южных команд, типа там сборной Испании, например, той же, и про северные, типа сборной Англии. Все равно вот именно ощущение вот этого вот переживания у нас, ну, чуть-чуть сильнее. Все... Не боление, а переживание.
Я скажу так, все очень легко объяснимо. Когда был чемпионат мира в России, а мне уже там довелось не на одном турнире побывать, и на Евро, и на Мире, я прекрасно представлял, с чем столкнутся обычные люди, которые никогда не смотрят футбол в таком количестве, в котором его смотрим мы. Люди на чемпионате мира кайфуют от атмосферы. То есть вот для них футбол — это даже не самое важное. Вот поболеть за своих, за наших пацанов соседнего двора. Вот это вот история, которая работает всегда. Поэтому то, о чем ты сказал, это единение, которое, ну, было обязано просто у вас возникнуть, с учетом того, что даже люди не очень интересуются. Они понимают, что это за движ. Любой движ такой большой дает слишком много эмоций. Люди безумно любят эмоции, любят переживать различные эмоции, не всегда, кстати, положительные. Вот, ну, просто если не переживаешь неположительных, то ты и положительных не будешь ощущать так, как приходится. Вот, поэтому все достаточно просто, и я рад, что эта история возникает так или иначе, потому что, понятно, мы в профессии, мы уже такие немного прагматичные, может быть, менее эмоциональные люди, а то, что это происходит, это здорово. Отвечая на твой вопрос по поводу сборной России, я постараюсь все суммировать, все, что я изначально представлял. Я сразу понимал, что для нас начнется Евро после Бельгии. Я вообще не рассчитывал на победу над Бельгией. Я даю прогноз на рейтинге букмекеров. У меня зашло там 2 из 3 прогнозов. Гол Лукаку на 10-й минуте у меня залетел. То, что Россия проиграет через тотал меньше 4,5 голов, тоже залетело очень легко. Единственное, меня подвел 3-й гол Лукаку. Я ставил еще на то, что Россия проиграет в 1-2 мяча, потому что я понимал, что Россия, скорее всего, будет бороться за 3-е место в группе. Нам нужна разница, и поэтому мы не должны развалиться с бельгийцами. Поэтому почему я это рассказал? Я заранее это прогнозировал, и поэтому я не рассчитывал на победу над Бельгией.
Чудо хорошо, но
я скажу, может быть, сейчас немножко так грубовато, вот, но скажем так, тот, кто рассчитывал, что мы обыграем сборную Бельгии, ничего не понимает в футболе. Ну, к сожалению, ну, это правда, вот, и верить в то, что мы могли обыграть Бельгию, это абсолютная бессмыслица. Сборная Дании, он приложил сколько усилий, вышел один волшебник в голубом вертолете, прилетел и за один тайм все поменял, даже не за матч. Вот,
да,
поэтому,
об этом еще поговорили.
Да, поэтому по поводу Бельгии у меня никаких не было иллюзий. Я понимал прекрасно, что против Финляндии и Дании начнется наш Евро настоящий, и там мы должны попытаться что-то для себя найти и решить. Я очень рад, что мы выиграли финнов. Мне совершенно не понравилась, конечно, в общем ключе игра против финнов, но она мне понравилась с точки зрения исполнения гола Мирончука, потому что он всегда был технарем, и это действительно был гол на исполнение, а не счастливый случай. Мы создали 4 момента, по-моему, в этой игре, очень даже неплохих. У нас было несколько атак хороших с грамотным продолжением, началом, завершением. Это были продуманные, хорошие, структурированные атаки.
Ну, как раз с завершением проблемы было.
Да, да, да. Но я имею в виду, что мы их доводили до удара. Все-таки какие-то зачатки игры в этом плане есть. То, что эта сборная слабее Евро-2008 по составу, я имею в виду нашей команды, 100%, у меня даже нет никаких по этому поводу сомнений. Поэтому ждать от них, что они будут играть так, как бельгийцы, бессмысленно абсолютно. Вот, поэтому то, что получили, то получили. Если говорить... мне понравилось, что Черчесов, и для меня это было неожиданность, я думаю, как и для многих, услышал чаяние болельщиков.
Да.
И самое главное, соблюл очень важный спортивный принцип, который, к сожалению, иногда тренеры не соблюдают. Шунин провел слабую игру. Шунин... Вообще, это была ошибка назначить его первым номером изначально и, скажем так, ничего не рассматривать больше, как казалось бы. Но... плохая игра на Евро, и ты должен, до свидания, дружище, ты должен идти и тренироваться.
Ну, Черчесов умеет так делать. Вспоминаем Смолова, Дзюбу на чемпионате мира, да, вот это. Если ты сразу себя сходу не показываешь, Черчесов спокойно делает эту замену.
Он прекрасно знает, что у него очень короткий период времени для того, чтобы исправить ошибку.
Да, и, конечно, то, что убрали Семенова и убрали Шунина, поставили там Сафонова, да, и решили поменять немножко состав, это мне понравилось. Вот это круто. Вот... я очень хочу, чтобы всегда такое присутствовало. Я вот всегда за спортивный принцип. Вот должна быть конкуренция, да? Ты сыграл плохо, сел на лавку. Сыграл хорошо, тебя не могут убрать. Понятно, разные бывают тактические истории, как вот сейчас с Локотелли будет сегодня и с Верати. Вот, потому что Верати наигрывали стартовый состав, а по травме он не мог играть 2 первые игры, а Локотелли сделал дубль со швейцарцами. И как ты его уберешь? И вот надо посмотреть сегодня. Для меня это одна из интриг. Хотя я понимаю, что сегодня Манчини там состав перетрясет. Я к вам ехал, читал превью, естественно, про это. Матч там в иностранной прессе, чтобы понять, что происходит. Вот, завершая тему сборной России, я скажу так. Я не испытываю уже давным-давно никаких эмоций в стиле «мне боязно», «я опасаюсь». У меня нет никаких болельщических пристрастий, наверное, на протяжении уже 10 лет. Я не являюсь ни болельщиком никакого клуба, ни в России, ни где-то еще. Я смотрю на это все индифферентно, я наблюдатель в данном случае. И... в процентном отношении, если брать победу сборной России в Копенгагене, ну, я бы поставил бы на нее процентов, 25.
Настолько мы слабее датчан, или здесь еще что-то должно будет сыграть? Потому что мы знаем, что выписали Эриксона.
Да, но это... Эриксон играть не будет.
Не, играть-то, понятно, не будет. Вообще вопрос, будет ли он еще играть когда-либо. А я к тому, что многие говорили о том, что вот сейчас Эриксон как выйдет из больницы под наш матч, как на стадион придет, и все. И вот этот заряд сметет сборную России вообще.
Ну, он поначалу снял бельгийцев, даже понимаешь, о том. Но, ну, это было же на фоне вообще всей этой ситуации. И вспомни первые минуты матча с Бельгией, то, насколько, как датчане начали давить, то, насколько бельгийцы не ожидали этого. Ну, потому что я удивлюсь, если кто-то из нас вообще кто-либо скажет, что бельгийцы очень слабая, команда же вообще слабая. А датчане настолько их задавили, что бельгийцев не было на поле вот совсем. По крайней мере, первый тайм только что. Точно остался с датчанами.
До того самого волшебника,
да, но я сейчас говорю именно про то, что датчане очень могут давить, ну и, в принципе, слушай, они на протяжении всего матча, даже после того, как волшебник на поле появился, у датчан были моменты, они, конечно, их не реализовали, и здесь к ним вопросы, но, тем не менее, команда-то сильная, и как бы даже не то, что на фоне нас, она просто объективно сильнее, они там в десятку рейтинга FIFA, по-моему, входят, мы это уже обсуждали.
Давай так, даже не будь этой ситуации с Эриксоном, они бы все равно бы попытались нас смести.
Они все равно были бы фаворитами 100%. Я бы просто немножко там говорил не про 25%, тут я соглашусь, кстати, с этим соотношением. Наверное, говорил бы 60-40. Но вот на фоне этой ситуации с Эриксоном, знаешь, это моя любимая рубрика «Психология» Дмитрия Хамидуллина, но вот действительно это настолько мощный дает заряд, это настолько было видно. Тем более играем у них дома. Здесь это важный играет. Вот там у меня, опять же, на неделе очень много вопросов про футбол появилось от знакомых. Спрашивали, а какое вообще имеет значение домашние трибуны и так далее. И вот тут я вспомнил...
это такие знакомые, да, которые никогда в жизни не видели.
Которые типа, ну вот, футбол. Да. И вот, ну, когда... Я не знал даже, как объяснить кратко. Попробовал привести на своих там примерах, что вот когда ты выходишь на поле, там, даже в своих каких-то любительских, там у тебя знакомые, друзья и так далее, ты чувствуешь вот это, когда ты выходишь такое, 40 тысяч твоих соотечественников стоят, кричат там.
Ну, не 40.
Ну, меньше, хорошо. Ну, я меньше, не помню, сколько я на паркинге людей, но ты понял. Тысячи людей.
Да,
для
да,
тебя
да.
перефразирую. Но это, естественно, влияет, особенно в таких матчах, которые, ну, решающие. Потому что Дания сейчас стоит в ситуации того, что им, ну, этот матч даст им все и решит все.
Но этот матч для них, безусловно, важен. И быть с баранкой по итогам группового турнира никому не понравится. Слушай, это вообще, мне кажется, а это вещи важные, особенно сейчас, но они, на мой взгляд, второстепенные, потому что я состав сборной Дании назову наизусть стартовый и перечислю все клубы, за которые они играют. И поэтому, когда мы начинаем смотреть на их состав и понимаем, что там Аталанта, Челси, Милан и все остальные по списку, и Манчестер-Сити с Барселоной, да, и с Лейпцигом еще заодно, то есть мы понимаем, что, ну, соотношение не в нашу пользу, потому что мы по пальцам одной руки назовем в иностранных клубах российских игроков, которые еще пытаются там что-то определить и каким-то образом влиять на игру команды. Поэтому это и так было понятно, помимо зрителей, что будет вот такая вот канитель. Но важный нюанс. Нас устраивает ничья, скорее всего. И вот этот фактор, который, скажем так, дает больше надежды на то, что сборная России сумеет получить это вожделенное одно очко, присовокупит к трем, которые есть после финнов, и попытается выйти с третьего места из группы.
Но если сборная России, извини, прерву, если сборная России запрется, вот этот вопрос даже и...
Вот, да. Она не запрется, ее заставят это сделать, потому что то, что ты видел в матче со сборной Бельгии, я смотрю все матчи на этом Евро, Дания абсолютно так же начинала с финнами. Абсолютно так же. Финляндия не могла поднять головы. До ситуации с Эриксоном их возили просто лицом об асфальт. Вот. И это было просто дело счастливого случая, что финны не пропустили. А самый счастливый случай заключался для них даже не в ситуации с Эриксоном, а то, что после нее Хёйберг пенальти им не забил.
Да, ну вообще пенальти это отдельная история
вот
на этом Евро.
Ну,
но
да,
я
ну...
тут к тому, что наша сборная показывала, что умеет запираться, но сможет и сейчас она запереться. Потому что прошло 3 года с того матча, на который я сейчас намекаю. Вот я не уверен.
У нас звонок, давайте ответим. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер, здрасте.
Здрасте.
Постоянно вас слушаю, Тимофей. Александр, вам за эфир, и смотрю вас качественный и самый лучший комментатор «Маяка» и...
Тимофей, матч, очень у вас плохая связь. Давайте как-то к окошечку, чтобы ловило получше.
Сейчас слышно, хорошо?
Да, сейчас отлично слышно, да. Прям как здесь сидеть.
Да, спасибо. Да, хорошо, спасибо. Александр, спасибо вам за эфиры на Матч ТВ. Очень качественно комментируете. Вы один из самых, наверное, одаренных ведущих нашего телевидения. Это первое. Второе, Александр, вам такие вопросы. Как вы считаете, вам не кажется, что Головин – это самая главная звезда нашей сборной? Все остальные – это просто позор и стыд. Второе, как вам кажется...
Люблю вас за это, Тимофей, да.
Да, второе, вам не кажется, что на этом чемпионате Европы немцы должны побеждать? Я считаю, что у них качественный тренер, качественные игроки. И вчера против Португалии они просто разорвали Португалию. И последний вопрос. Не кажется ли вам, что господина Черчесова пора в отставку, и нам нужен, наконец, иностранный тренер, потому что иностранный тренер поможет избавиться от позора всего нашего футбола? Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну вот, накидал.
Да, накидал, накидал. Значит, я считаю абсолютно точно, что Головин главная звезда нашей сборной, я с этим полностью согласен, потому что я комментирую чемпионат Франции и смотрю за Головиным почти в каждом туре, потому что матчи Монако не проходят мимо меня, мне приходится их просто смотреть, потому что тема Головина так или иначе возникает в медийном пространстве, на нее надо каким-то образом реагировать. Я считаю, что Головин главная наша звезда, и это на самом деле очень легко отследить, посмотрев любой матч сборной России сейчас. Единственный игрок, который играет вперед, который не старается делать это в одно касание, который, отдавая мяч, пытается открыться или там создает какие-то опасные моменты в результате розыгрыша стандартов, длинных передач, переводов, это Головин. Ну, это просто факт медицинский, то есть это не...
Так и есть, да.
Да, так оно и есть. Просто посмотрите, как он принимает решение, сколько он времени на это тратит и сколько тратят
Причем
все остальные.
Причем для этого даже не надо быть как-то сильно насмотренным, подкованным, это бросается в глаза.
Это бросается в глаза просто на фоне всех остальных игроков. Не то что... Смотрите, я только не хочу принижать уровень наших игроков. Вы поймите, когда человек уезжает в совершенно другой чемпионат, где совершенно иной уровень интенсивности, сопротивления, более высокого качества игроки, он будет расти. То есть мы сейчас попадем в Sky, понимаете, и мы будем совершенно по-другому себя чувствовать и работать там через год. просто поработав там с теми людьми, которые нам могут расширить просто горизонты нашей профессии. Это просто данность и факт. Российский чемпионат не потому, что он такой плохой, он просто не дает такой возможности, и поэтому на фоне всех остальных Головин выделяется. Что там вопросы у нас были? По поводу Германии.
Да, по поводу Германии. Давай сначала по поводу Черчесова, чтобы вот сборная,
хорошо,
потом
хорошо.
По поводу Германии.
Да. Смотрите, Тимофей, да, зовут?
Да, и новый, значит,
Тимофей,
тренер.
Смотрите, любой тренер, который придет в сборную России, столкнется с той же ситуацией, с которой столкнулся Черчесов. У нас игроки лучше не станут от смены тренера. Пригласить сюда хоть Гвардиолу. И...
Ну, на этом я посмотрел, конечно.
На это можно сколько угодно смотреть. У нас приезжали уже большие тренеры, и далеко не все они себя проявили. Вот. Проблема в том, что есть дефицит хорошего качественного ресурса футбольного, назовем это так, хороших качественных игроков. Не будет сборная России, имея таких игроков, как сейчас, разрывать любую топовую сборную. Для нее это надо провести матч жизни, а для команды топовой, которая будет играть, провести плохой матч. И наша участь — это блистать в отдельно взятой игре, неожиданно для всех. Именно поэтому данные игры входят всегда в нашу память, историю. Там, я имею в виду Россию, Нидерланды на Евро 2008 года. Смотрите, я, кстати, вообще не согласен с тем хейтом, который льется на Черчесова, вот однозначно. Угу. Что ему ставят в вину? Давайте разберемся вот просто по пунктам. Меня эти пункты смешат. Он приглашал...
Любимчики.
Хорошо, подожди. Он приглашал, да, там Джанаева, да, потом, да, да, Габулова третьим вратарем сборной. Ребят, третий вратарь не сыграет ни один матч. Ну что вы завелись? Ну пригласил он третьего этого вратаря. Дальше.
Как он говорил, за атмосферу отвечает.
Ну а да, почему
нет? Габулов этим и занимался, нет, никто этого не скрывал.
А почему нет-то? Это на самом деле вы, ну как бы многие считают, что это как бы ха-ха, смешно, и давайте на эту тему посмеемся. Смотрите, любой третий, там, любой вратарь, который понимает, что он не едет играть, если он будет токсичен, это будет просто отвратительная история. Есть токсичные игроки в любой команде.
В сборной Германии той же была же ситуация, что Терштеген и Нойер так немножко цапались на эту тему, что Терштеген обижался.
Что такие ситуации случаются. Я понимаю, что я сейчас отхожу от общего к частностям, но просто там ему ставят вину, он приглашает Жирова из Анхаузена, я тоже не понимаю, по каким заслугам Жиров приезжает из второй немецкой Бундеслиги, из клуба, который не ведет там никакой особой борьбы, в сборную. Но он не играет, он играть не будет. Понимаете, он играет. Тогда многие спросят, а зачем он тогда приглашает? Конечно. Ну, слушайте, ну, может быть, у него там какие-то дела. Ну, откуда я знаю? Я не знаю. Играют все равно Головин, Миранчук, Черышев там, я не знаю, и все остальные. Скажите так, у нас что, есть люди сильнее, которых не пригласили в сборную? Ну, ребят, вы мне ответьте. Есть футболист, которого не пригласили в сборную, который сильнее?
Наш слушатель Евгений пишет, Гильермо. Евгений просто болеет за Локомотив.
Я согласен по поводу Гильермо. Мне тоже непонятен выбор вратаря. Я на эту тему обратил внимание, когда мы говорили про Шунина. Я сказал, что это ошибочно было его называть первым вратарем.
Многие еще Смолова называют, но тут вот я не согласен, да и Жора, думаю, тоже.
Смотрите,
не согласится.
Смотрите, Смолов... Нет, смотрите, по поводу Смолова. Черчесова, у него же есть право выбора стратегии на турнир.
Конечно.
Он за это отвечает, правильно?
Безусловно.
Он решил взять трех одноплановых нападающих.
Потому что это его игра.
Я согласен, что Смолов добавил бы вариативности в атаке. Смолову давали неоднократный шанс.
Так и Чалову. Мы все говорили, что Чалова надо в сборную. Мало найдется людей, которые скажут, да я никогда в жизни такого не играл. Все хотели Чалова в сборную, будем честны. В итоге Чалов вышел.
Да, и все.
И где сейчас Федор Чалов?
Смолов на чемпионате мира 2018 года тоже вышел.
И? Я вообще считаю, что главный тренер может делать абсолютно, что хочет. Но если хочет, может вызывать 11 вратарей.
Абсолютно.
Поэтому мы должны судить по результатам.
Совершенно верно.
Выигрывать, да, то
смотрите,
никаких вопросов.
Вот еще очень важный момент. Многие судят Черчесова по каким-то второстепенным матчам. Вот для меня градация всегда была понятная, она была очень четкой. Любого тренера национальной сборной судят по крупному турниру.
Ну, конечно.
Ни по Лиге наций, ни по товарищеским матчам, ни по какой-то ерунде.
Контрольным.
Да неважно, каким угодно, товарищеским, пусть будет товарищеским, неважно. Его судят, вот у Черчесова в карьере было три турнира, по которым я его судил. Первый был Кубок Конфедераций, Мы проиграли там, кому должны были проиграть, и вы обыграли Новую Зеландию, кого и должны были обыгрывать. Ничего страшного не произошло. Мы проиграли португальцам, вот, и, собственно, мы никуда не вышли из группы. Так и должно было быть.
Все этого ожидали.
Таков расклад, к сожалению, в мире. Я тоже хочу, чтобы сборная России всяко обыгрывала, но это невозможно. Ну, на данный момент, ввиду того ресурса, которым сборная располагает. Второй турнир был чемпионат мира 2018 года.
Тут понятно.
Я вот всю жизнь живу, и сколько вот я смотрел выступления нашей сборной, кроме как позора, слез, соплей по окончании чемпионата мира, у меня никогда не было. Мы обыграли две африканские сборные за всю мою жизнь. Это Камерун и это Тунис. И никуда ни хрена не выходили. Вот. То, что произошло на чемпионате мира 2018 года, меня, например, порадовало. Как человека, который живет в этой замечательной стране под названием Россия, я сопереживал нашей сборной. И очень хорошо, что мы были в четвертьфинале. Зайти в топ-8 на таком турнире — это круто. И поэтому у меня к нему претензий нет по Лиге наций. То, что мы там хорошо проиграли, я его буду оценивать сейчас
10 секунд.
По этому турниру.
Вот по этому турниру. Да. Если мы не выходим из группы, для нас это провал, Черчесов должен
уйти из сборной. Для нас это понятный результат, Черчесов никуда из сборной не уйдет. Поясню после новостей.
Новости на «Говорит Москва».
Принимайте пас. Это «Голевая передача».
17.36 в Москве, 20 июня, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
И наш гость, комментатор ВГТРК и Матч ТВ, Александр Ниценко. Саш, привет еще раз.
Давай, привет. Еще раз я закончу тему Черчесова, на которой мы остановили. Да. Ты мне задал вопрос, как я буду оценивать его работу. Я сказал тебе, что я буду оценивать по результату этого Евро. Смотрите, результат, он может быть под разным соусом. Я объясню, что я имею в виду. Самый позорный матч в истории сборной России, который я когда-либо видел, уже при своей жизни, не из архивных каких-то моментов, это, конечно, матч против Уэльса на Евро 16 года. Вот если мы так сыграем против Дании, тогда я скажу, что Черчесов, наверное, должен уступить кому-то место. Но мне почему-то кажется, что мы так безвольно, так бездарно не сыграем, как мы сыграли при Слуцком. Тот матч, в котором мы не проявили абсолютно ничего для того, чтобы показать всей стране, что эти ребята заслуживают нашей поддержки. Все, чего они заслуживали, это, конечно, огромные ненависти в свой адрес болельщицкой, потому что так играть ключевые матчи просто спортсмен не может. И я думаю, что если мы со сборной Дании оставим все, как сборная Венгрии оставила все в матче против Португалии, то тогда можно будет продолжать работу.
То есть самоотверженности, в принципе, на поле будет хватать для того, чтобы оставить Черчесова
на посуду. Я не знаю, в этом смысле?
Да.
Я скажу так, если у нас будут шансы в этом матче, и мы не будем выглядеть так плохо, как вот мы выглядели с Уэльсом в памятном матче, про который вспоминать совершенно не хочется, но это просто такой яркий контрастный пример, то тогда я буду считать, что Черчесов себя не исчерпал на работе главного тренера. Почему я еще считаю, что он не исчерпал? Смотрите, у нас почему-то у болельщиков очень короткая память. Вспомните, пожалуйста, сборную Дика Адвоката. Или вспомните сборную позднего Хидинга. Там вообще не было никаких изменений. Там никакой не было свежей крови. Никаких вообще не было новых людей. Это был закрытый клуб. Это невозможно было смотреть.
Да, сборная Адвоката для меня вообще одна из самых худших.
Абсолютно.
Не хотелось болеть, просто потому что она настолько была пресная.
12-й год.
Совершенно верно. Да. А теперь давайте я вам примеры приведу, просто чтобы не быть голословным. Да. Черчесов позвал Сафонова. Сафонов — основной вратарь молодежной сборной. Позвал.
Да.
Дивеев есть сборный.
Есть.
Евгеньев есть сборный. Макарова позвали на этот Евро. Неважно, играет он или нет. Это 4 игрока из молодежной сборной.
То, что ему предъявляли.
То, что ему предъявляли.
Жмурдинов, который появился по ходу этого
совершенно
года.
Совершенно верно. Мухин появился.
Да.
Соболева пригласили.
Играет, да.
Что вам, мало людей, которые...
Да, я думаю, и Захарян бы поехал, на самом деле. Потому что
Захарян бы точно
говорил,
поехал. Точно поехал.
И Миранчук с Головиным играют в паре. Это вот прям все те самые пункты, которые говорили, Черчесов никого не слушает, Черчесов делает только так, как он хочет. Он все сделал.
Вот я и говорю.
И нигде не прогадал.
Я и говорю, давайте сравнивать объективно. Я понимаю, что многие становятся заложниками. Вот есть активная, как бы, такая фанатская прослойка, которая говорит: усы надежды забудем, перечеркнем, и больше не надо нам вот этого. Давайте поставим нового. Ребята, ну вы поставите нового, кого угодно, будет то же самое.
Ну, команда не меняется, это очень, ну, то есть, как бы она будет такой, такой всегда, и, в принципе, тут, опять же, мы можем идти в вечные вопросы по типу, а проблема ли это в системе и так далее, проблема в системе,
проблема ответ очевиден, да? Проблема в системе, да? Очевидная абсолютно, потому что любой тренер зависит от того количества и качества игроков, которые у него есть под рукой. И ничего ты с этим не сможешь сделать. Все, что ты можешь, это мотивировать, чтобы они выпрыгивали из трусов каждый матч. Но невозможно выпрыгивать из трусов и играть на 102, там, на 240 пульсе каждый матч. Так невозможно. Так не, ну, то есть какие-то подвиги случаются, но подвигам отдельное место всегда в летописи. То есть нельзя подвиг поставить на поток и закладываться на них на 100%.
Тогда они перестанут быть подвигами.
Давайте напомню
просто
наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. И смотрите нас на Ютьюбе. У нас там был момент, когда трансляция немножечко упала. Сейчас мы все возродили. Можете снова включать, смотреть и писать там в чат. У нас звонок. Добрый вечер. В эфире.
А, здравствуйте, Алексей. У меня два вопроса. Ну, первый вопрос, вот ваше мнение, как мы должны играть против Дании. Ну, вот мне кажется, что примерно так, как в Финляндии. То есть от обороны и выбегая вперед, может быть, кто-то из быстрых форвардов должен. Ну, кстати говоря, Йонов тоже форвард. Почему-то его как бы к полузащитникам относят. Вот мое мнение. Потому что в другой футбол, вот, кстати, одна из претензий к Черчесову, вы спрашиваете про болельщиков,
да,
то, что команда играет в слишком оборонительный футбол, ну, действительно, в другой футбол она шансов не будет иметь. Тут как бы вот такая ситуация. А второй вопрос у меня более глобальный. Понимаете, вот ну, наш уровень команды, я понимаю, это где-то вот между Финляндией и Данией. Ну, при все-таки при наших людских ресурсах, при тех деньгах, которые в футбол все-таки где-то там вкладываются или вкладывались, почему так? То есть, может, неэффективно деньги или футболисты наши
не приспособлены? Ну, это мы сейчас, конечно, в философию опять свалимся, потому что вот если рассуждать, почему мы между образной Финляндией и Данией находимся по уровню, масса причин, о которых можно делать миллион программ.
Да не, ну мы можем, да, миллион программ можно на эту тему делать, и мы делаем неоднократно, потому что я ваш коллега, да, потому что я на радио тоже работаю. Значит, все просто. По поводу Дании. Нам не дадут играть в активный футбол, нам не дадут играть первым номером, и мы будем рассчитывать на те отрезки, когда Дания немножко подустанет и не сможет нас давить, так как она пыталась это делать с Бельгией, ну, с финнами в том
скорее
числе.
Скорее мы будем ближе по модели игры к модели против Бельгии, только надеюсь, что получше получится, чем,
да,
против финнов.
Да, да, ну, собственно, вот слушатель как раз ваш позвонивший, он как раз ответил, он же сказал очень важную вещь, которую все должны понять. У нас при другой необоронительной философии игры в данной сборной у нас нет шансов брать очки. То есть мы не можем играть с ними в открытый футбол, потому что, ну, вы видели, что они на флангах делали с бельгийцами?
Ну, ну вот да, к вопросу.
Ну, они просто, уничтожили в первом тайме. Там пока не вышел Дебрюйн, пока не вышел Азар, Бельгия не могла головы поднять. Это при том, что там играет Фертонген, Алдервейрельд, да, и они заставили Денайера на третьей минуте этот пас отдать
а
чужому
здесь
игроку.
И еще это вот то, о чем, то, чего я боялся с самого первого матча, что мы попали на Бельгию, которая загнана в угол.
На Данию.
Ой, на Данию, да, на Данию. Датчане загнаны в угол, у них ноль очков, это матч жизни для них.
100%.
Со всех сторон.
100%.
И со стороны спортивной, и со стороны вот этой вот
со
психологической.
Со стороны имиджевой. Да. Они играют дома три матча в Копенгагене.
Дома, в Копенгагене.
Да. И они все говорят о том, что датчане такие классные, сколько постов мы видели, сколько
они
мы
классные
видели.
Так они, правда,
нет, я имею в виду про это давление с точки зрения того, когда большие ожидания. Конечно, наши ожидания — это наши проблемы, но тем не менее, как бы все говорили, да и мы здесь говорили, что датчане реально классные, и они все еще остаются классными. Но как бы запомнил, что они не вышли из группы, если они не выйдут.
Но да, конечно, для них это будет настоящий фурор, вот так вот играть дома и оказаться вне числа команд, которые попадут в плей-офф. Хотя у них хорошая, грамотная сборная, и я не считаю сборную Дании командой слабее нас или финнов. Они слабее Бельгии, безусловно, но они точно не слабее нас. Я должен просто сказать, что они сильнее. По поводу всех этих разговоров, по поводу вот денег. Слушайте, деньги сами не играют в футбол. То, что вы говорите о том, что они неэффективны, возвращаясь к звонку слушателя,
да, да, да,
они неэффективно расходуются, я с этим согласен, но не футболисты платят себе эти деньги.
И не они определяют, да, сколько
совершенно,
они будут зарабатывать.
Совершенно верно. Поэтому для того, чтобы... Смотрите, наш удел, он достаточно понятен и прост. Мы это видели на примере всех наших игроков, которые уезжали в Европу. Я сейчас даже не беру Головин, Миранчук, там, Черышев, которые там...
Предыдущий вояж.
Предыдущий, да.
Аршавин, Павличенко, Жирков.
Да даже до этого. Обратите внимание, что делает с футболистом выступление в топ-чемпионате, в топ-команде, которая борется за что-то. Когда Мостовой выходил, играя за Сельту, забивал Барселоне и Реалу, он не мог играть ниже определенного уровня в сборной. И все остальные игроки то же самое. Поэтому для того, чтобы вы, как и мы, на протяжении какого-нибудь большого турнира имели возможность наблюдать сильную сборную России, для этого стартовый состав нашей сборной должен играть в элитных клубах, в элитных чемпионатах. Посмотрите сборную Дании. Мы только что перечислили клуб. Они же не играют все. Они же не играют в Дании.
Да, я бы даже говорил, честно говоря, о более близких командах. Вот у нас слушатель один написал вопрос на стриме про сборную Украины. Потому что когда я смотрел состав этой команды, я не так сильно слежу за сборной Украины, но мы смотрим, что половина команды выступает в чемпионате Бельгии той же. Это не топовый чемпионат.
Ну, не половина. Сейчас там два человека есть. Еремчук и Соболь, по-моему.
Там есть игроки, которые играют в Европе.
Которые были в Бельгии, как Малиновский, уехали.
Я к тому, что у них есть этот опыт, у них есть требования.
Совершенно
потому что
верно.
В чемпионате Бельгии, я вот ради интереса я даже посмотрел несколько нарезок, не полных матчей, не буду врать, но в чемпионате Бельгии у меня показалось ощущение, что темп повыше, чем у нас в чемпионате. Не потому, что у нас плохой какой-то чемпионат.
Вот про Бельгию я тебе просто, вот я тебе пример
приведу.
Конечно,
буду рад.
Брюгге, Зенит, все.
Отличный, это вот идеальный
и все.
Пример.
Вот G2. И все.
Да?
Вот и все.
Именно про это и говорю, что если уезжают люди в Европу, даже не в топовый чемпионат, давайте сейчас, ну, как бы отойдем немножко от этого, потому что сейчас, откровенно говоря, есть, наверное, полтора человека, которые могли бы уехать в топ-клуб. Но даже чемпионата второго эшелона, мы говорим про Бельгию и Голландию, это была бы отличная школа.
Давайте на звонок ответим. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я вы в эфире.
Московская область. Вам хорошего эфира.
Спасибо.
Александру спасибо большое за репортажи. Там цифры вообще знать, статистику, это просто сумасшествие. Да и плюс еще 3 года назад, когда были в Пятигорске, меня просто прятали незрячим, мы взахлеб слушали ваш репортаж на
маяке. Спасибо огромное.
Ну, для начала хотел бы вам сказать про сборную России. Конечно, слишком большое ожидание, как Леонид Слуц сказал после матча России в Бельгии, что мы смотрим как тренеры, все понимаем, а болельщики слишком эмоциональны. Вот, и, во-первых, во-вторых, просто у нас, ну, чемпионат мира, конечно, очень много чего сложилось, и с группой, и, конечно же, то, что все матчи дома, тут уже жеребьевка, то, что зданий в гостях получается. Ну, и, конечно, на последнем рубеже был Акинфеев, это тоже большой был плюс, дай бог завтра, чтобы сложилось, но завтра его не будет. Вот. Ну, конечно, желаю, чтобы победа была все-таки в любом случае, мы же перетерпим. Вот. Ну и слишком говорю большое ожидание, потому что плюс вообще все сборные даже на этом чемпионате теряют и очки, даже те прям явный фаворит, даже по букмекерскому котировку. Ну и Франция, Венгрия, матч вспомнил, оба матча Испании, Англия, Шотландия. И последний чемпионат мира по хоккею доказал, что слабых уже не бывает недавний. Поэтому, так что если мы выйдем из группы, это будет хороший результат, а если не выйдем, ну тоже, естественно, завтрашняя игра покажет. И, ну, такой вопрос короткий, конечно. Ну, конечно же, Александр хочет задать. Франция фаворит номер один.
Спасибо за звонок.
Спасибо.
Франция, безусловно, относится к числу тех команд, которые будут бороться за титул. Матч против Венгрии меня нисколько в этом пока предположений не потревожил. Меня беспокоит, конечно, проблема Бензема, хотя это не для этого эфира разговор, просто... Просто он пока не вывозит, и я не понимаю, как Дешам будет с этой задачей справляться. Но он крутой тренер, и я очень надеюсь, что он с этой задачей справится, потому что Франция — это команда, которая... Ну вот смотрите, вот вам пример простой. Вы увидели матч Франция-Германия, увидели матч Германия-Португалия. Германия сыграла в абсолютно одинаковый футбол, что с Францией, что с Португалией. Одинаково он был с точки зрения тактической расстановки, давления на флангах, и то, что Гозенс вчера разорвал португальскую оборону, все в одиночестве там, по сути. Они пытались это делать и с Францией. Но Франция очень прагматичная команда, и обратите внимание, как, в отличие от Бернарду Сильвы, Гризман отрабатывал в зоне Гозенса. Понимаете, вот Франция — это команда, которая никогда не поддается какому-то эмоциональному импульсу. Она вот превращается в старую добрую Германию, периодически.
Да, да, да,
когда
да,
вот ее нельзя никак потревожить. И да, у них есть проблемы в этой прагматике, они долго раскачиваются. И мы видим, что из этого может получиться. Может получиться гол в Венгрии, а потом придется спасать ситуацию. Но состав там у французов позволяет им действительно быть фаворитами. Но Франция не единственный фаворит на этом Евро. Я считаю, что если будет в хорошем состоянии Дебрюйна и Эден Азар, который точно доберется период игровой формы своей. Бельгия 100% будет бороться за первое место. Другой вопрос. Меня вот интересует, как в третьем туре они начнут подгадывать, не подгадывать сетку. Потому что то, что делает сборная Англии, мне понятно. Если предположить, что они выбирают сетку и не хотят быть первыми в группе, они уходят в нижнюю часть сетки, а верхняя будет там просто ад. Там ад, там в четвертьфинале Италия на Бельгию уже попадает. Так, в принципе, посмотреть. Поэтому, если они сейчас начнут подгадывать, я не знаю, как оно будет. Поэтому от сетки все зависит. Португалия, заняв третье место в 2016 году, попала в часть сетки, где было очень мало фаворитов. И пока друг с другом остальные бились, они спокойно дошли до финала. Да, поэтому надо понимать, что эта история тоже имеет место быть. Я рассчитываю по-прежнему, что Португалия не растратила всех своих качеств. Конечно, им надо что-то сделать с правым защитником. Ковид-тест положительный Жао Канселу привел к Нельсону Семеду, и Семеду просто порвали вчера.
Да, вот. Он никакущий.
Да, и при этом его еще никто и не страховал. Причем Сантуш выпускал туда кого угодно. И потом уж и Рафу Силву туда выпустил, и Санчеш там какое-то время поиграл. Да кто там только не играл, все равно Гозенс их всех разорвал в клочья. Вот. И я думаю, что Германия, отвечая на вопрос слушателя, третий, на который мы не ответили, Германия может выиграть титул, только играя в такой футбол, как они будут играть с португальцами. То есть перестрелять. Но против организованных команд мы видели, что Франция сделала. У них было стерильное владение мячом. То есть, да, Франция отдала им матч. Ребят, пожалуйста, комбинируйте сколько хотите. И чего? Один удар в створ ворот? Это все, что они смогли создать?
Прагматичность, да, она, конечно, разбивается.
Пугающая есть прагматичность, которая так не свойственна обычно французам.
Без прагматичности невозможно выиграть титул, понимаете? Вот профессиональный футбол, он такой.
Сборная Португалии 16-го года, это была прагматика в чистом виде.
Совершенно верно. Команда, которая одержала победу в основное время только в полуфинале.
Да, да.
А до этого были одни ничьи.
Ну, это то есть, о чем мы говорим,
вот,
да.
Вот, поэтому я и говорю, что я бы Португалии не стал сбрасывать со счетов в этом смысле, даже несмотря на 2-4. Как раз эти 2-4 могут быть для них очень сильно отрезвляющими. И это такой очень хороший нагоняй по ходу турнира. Вот, поэтому, ну, Италия, конечно. Но Италия. Италия интересна вот с той точки зрения, вот они весь месяц так собираются бегать.
Смогут ли они, вывезут ли они,
вот,
да.
Они вот, может, они вышли на пик формы, я не знаю. Так месяц невозможно в такой физической форме быть.
Ну, это астролог подскажет, там, господин Манчини.
Не-не-не, я не знаю.
На звонок давайте ответим. Угу. Добрый вечер.
Алло.
Да, дали слово, добрый как вечер, просили. Да, деревенский парень.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Деревенский парень. Первое, для меня лучший комментатор на сегодняшний день — это Ольга Бузова. Первое.
Да.
Второе. Когда мы перестанем играть... наша сборная, которую я всегда любил, до определенного времени, когда мы перестанем играть, попади в столб. А там дальше что будет? Второй вопрос. Второе замечание. И третье. Ребята, давайте успокоимся. Давайте не будем из наших делать там каких-то звезд великолепно. Вышли? Вышли. Давайте просто наслаждаться футболом. Чем мы сейчас тут будет, не будет? Чем мы накручиваем? Наслаждайся футболом. Украина, красавцы. Французы, красавцы. Да остальные все красавцы. Они просто выходят. Просто за них радость идет. Как они поют гимн, как они после гола радуются. Вот что надо нам, ребят. Если они будут так играть и проигрывать, я буду аплодировать двумя руками. Спасибо огромное, удачи.
Ну, посыл мне понравился, очень позитивный посыл. Я всегда за позитив, потому что невозможно. И так в мире очень много токсичного, чтобы на это обращать внимание. Надо идти своим путем, свою жизнь выстраивать. И под устройством своей жизни, конечно, воспроизводится и та установка правильная. Никто из них звезд не делает. Да, я согласен, надо выходить, получать удовольствие. По поводу первого комментировать ничего не могу. Я считаю, что Бузова не комментатор, поэтому в данном случае я никак не могу оценить ее профессиональные качества.
Бузову отдельную должность надо
это
создавать.
Это, скажем так, она входит в сферу не моих профессиональных интересов, поэтому я никак не могу на это реагировать и раздавать оценки. По поводу столба. Я согласен, я тоже хочу более вариативный, интересный футбол, но я же не виноват, что Дзюба берет и устанавливает рекорд этого Евро по количеству выигранных единоборств в матче со сборной Финляндии.
Было такое.
Да, он уступил только Ивра и Сиктерсону из Исландии по количеству выигранных единоборств за всю историю чемпионата Европы. Выигранных верховых единоборств. Патрис Эвра и Колбин Сиктерсон — это два игрока, которые за время чемпионата Европы в отдельно взятом матче выигрывали больше верховых единоборств, чем Дзюба. Дзюба выиграл 11 верховых мячей. И хейт в его адрес я тоже не очень разделяю. Я считаю, что свою работу он делает хорошо. У него есть задача? Есть. То, что он иногда скидывает не туда, это вопрос не к нему. Это вопрос подстройки других футболистов, которые должны под него открываться и делать это грамотно. А если у них сил не хватает рывок сделать, ну, ребята, тренируйтесь. Спринты, без спринтов невозможно в мировом футболе играть.
Что-то делаете, кроме ударов.
Да, да, вот. Володьку приходится вспоминать. Вот, да. И, соответственно, общий посыл, я согласен с ним. Да, да, на позитиве. И никто из них звезд не делает.
Давайте еще один звонок. Звонков море. Пообщаемся с вами. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Игорь, Москва.
Да,
хочу сделать поправку к выступлению Александра. Когда Мостовой забивал Барселоне, тогда Барселона была другой. Тогда киевская «Динамо» обыгрывала эту Барселону со счетом 7-0 в двух матчах. Так что вот эти сравнения... Потом Барселона стала в конце нулевых годов при Гвардиоле. А до этого она была... Одно название было так. 7-0, я говорю, с киевским «Динамо».
Но Мостовой же не только Барселоне забивал.
Я понимаю. Ну, я так просто поправку. Теперь насчет завтрашнего матча. Вопрос один. Кто у нас забьет гол, ребята? Кто? В наши ворота забьют, мне кажется, парочку. Вспомните... Вспомните, вот недавно был чемпионат Европы среди молодежных команд.
Да.
Третий матч наши играли с Данией. Решающий матч наших, по-моему, ничья устраивала.
И я, кстати, здесь не помню, устраивала ли ничья или нет, но получилось все плохо и грустно.
Получилось. В первые 10 минут в наши ворота залетело 2 гола, ребята, молодежные команды. Я думаю, посмотрите, у нас забивать... Большая проблема. А вратарь был этот Шунин. Ну, где он его взял, этот Черчеса? Вратарь Дырка.
В слава «Динамо», Богу, что я хоть, скажу вам.
Что хоть
четко
поменял.
Отвечу на этот вопрос, да, Мить? В «Динамо» он его взял, этого Шунина. Ну, понятно, да. Кто будет забивать, как будем играть и так далее. И вот сравнивают. Параллели они напрашиваются.
По поводу поправок. Неважно, кому забивал Мостовой, он играл в Лиге чемпионов. Все, его уровень понятен. В Лиге чемпионов они играли достойно абсолютно. Поэтому Барселона всегда остается Барселоной. Реал Реалом. Никогда они не боролись за выживание. Это тоже солидный уровень. По поводу завтрашней игры я, в принципе, все сказал. В том смысле, что я думаю, что обе команды забьют. Вопрос только в том, хватит ли нам этого до вожделенной ничьей, потому что Бельгия все-таки не реализовала массу моментов. И если опять она попадет вот в этот коллапс с нереализацией голевых моментов, то, конечно, у нас будут шансы. Вот. А кто забьет, да это не важно.
Абсолютно не важно, я тоже согласен.
Кто лишь бы кто-то забил, хоть как-то.
Согласен. Кстати, Фернандес вроде как восстановился, слава богу. Говорят, да, что он будет
в общей группе тренируется, да. И я тоже не слышал, ничего не читал на тему того, что он играть не будет. Я думаю, такой важный матч должен выходить играть.
Да, потому что и так, конечно, все эти травмы, ковид замучило немножко нашу сборную. Очень рады.
Всех замучило.
Что...
Всех замучило. Вон поляки это остались правда. Без Милика и без Пьонтека, которые травмировались. Вон, только что я сказал, Канселу Португалии вылетел важный правый защитник из-за ковида и вообще не поехал на Евро. И сейчас непонятно, как они эту дыру латать будут там.
Поэтому
справа.
То, что Фернандес восстановился, это хорошо, а кто забьет, абсолютно неважно, я здесь соглашусь. Но вот у нас 2 минуты остается. А все-таки кто главный фаворит? Ну так, поиграем в прогнозы. Ну такие прям
ну,
вот
это
вообще
пальцем
прогнозы,
небо.
Прогнозы.
Я
вот
же говорю, пальцем небо. Нет сетки, понимаешь? Я, в принципе, назвал все команды, которые так или иначе будут претендовать на титул,
Франция,
на мой взгляд.
Франция, Германия, Бельгия,
Португалия.
Если повезет, итальянцы, не на пике.
Итальянцы, да. Пока мне совершенно не нравятся ни англичане, ни испанцы. Надо понимать, что в плей-офф может быть совершенно другая игра. Вот, собственно, Англия — это вообще самая распиаренная сборная, как всегда, переоцененная на крупных турнирах.
Плюс
вот,
один. Но мы с тобой еще поспорим, Мить, на эту тему. Сейчас,
не,
да.
Сильно спорить не будем, анонсирую.
Нет,
но
во что играет Саутгейт, это катастрофа. У него такие яркие игроки. Санчо сидит на скамейке запасных, вообще не выходит 2 игры. Это
вот про Саутгейт запомни фразу, пожалуйста, Жор, мы обсудим еще
да,
потом
это,
ее.
Это катастрофа, во что он играет. Я считаю, что он вообще не использует потенциал своих игроков.
Вот где должны против тренера выступать.
Они
еще
выступают.
Сильнее.
Они выступают.
Вот, нет, я имею в виду, знаешь,
давно это делают.
Знаешь, как у нас это делают, что... по-моему, после любого матча сборной России на YouTube зайдешь, про Черчесова там. Слушай, вот такой ворог. В Англии такого хейта нет.
Нам англичан еще поучиться.
Слушай, хейт. Давай так, я тебе могу точно сказать. Саутгейт и Луис Энрике — это тренеры, которые уже получили по заднице от своей прессы за отсутствие реализации потенциала, которых у них есть. Как можно играть с Маратой, если у тебя есть Морено, человек, который забивает и отдает в каждом матче? И Марата ничего сделать не может. Это же просто катастрофа. Да, это... Кто-то вчера пенальти вспомнит, что Морено не забил. Морено — это лучший сейчас выбор, чем Марата. И в итоге мы видим вот такую ерунду, которую просто играет сборная Испании, и две ничьи.
Фонарный столб, если там поставить, это будет лучший выбор, чем Марата. Ну, это... У меня слов нет. То, что да. Это Марата, я...
Это разговор, о том, как тренеры работают со сборными.
Да,
проблема... Это не только Черчесов не так работает, как кажется многим.
А у нас в гостях был Александр Ниценко, комментатор ВГТРК и Матч ТВ. Слушайте и смотрите сегодня репортаж Саши с матча Италия-Уэльс. Саша, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Продолжим после новостей. Гомес, Джорди Альба, Лейно Месси! О, мой гуднес! Лейно Месси делает это снова! Это суперхуман! Торрес пытается найти его. Сброшен для Фабрикас. Теперь это Иньеста!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 20 июня, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
А, продолжаем говорить о евро, естественно, о чем же еще. Давайте зачитаем ваше сообщение, которое вы нам присылали на наш смс-портал 925-48-94-8, в Телеграм «Говорит Москобот» и в наш чат на Ютубе. А, туда подключайтесь. Да, немножечко подглючивает. Бывает такое, понимаете? Тоже техника, видимо, жару в такую жесткую не выдерживает. Но это же не значит, что не надо нас смотреть на Ютубе. Обязательно надо. И лайки ставить надо, и подписывайтесь.
Мы же
пишите
готовимся.
Нам там сообщения.
Мы же выбираем.
Ну, пожалуйста.
Да, Жора вчера вот скидывает это или это, надеюсь. Что лучше, что мне больше подойдет?
Так, давай читаем, значит, что у нас. Завтра финны обыграют Бельгию, а мы сыграем ничью с Данией, и после этого собираем чемоданы. Но если финны обыграют Бельгию, я, конечно, очень сильно удивлюсь.
Я надеюсь, что ты сейчас, конечно, побреешься на усы, я посмотрел на это. Но...
Нет.
Ты мне уже раз проспорил.
Есть в редакции люди, которые отвечают за лысину, поэтому мне здесь...
Ты уже разок проспорил, скажи честно, ты поэтому...
Было такое. Я еще, кстати, должок-то тебе не вернул. А, значит, вот вопрос кола. Самый любимый напиток Криштиану Роналду пишет нам. Почему Украина умеет играть в футбол, а Россия нет? Такой у меня к вам вопрос. Сейчас подробно об этом, на этом остановимся, обязательно вам все расскажем, почему там кто умеет, кто не умеет. А, расскажите, пожалуйста, что происходит с нападающими на этом Евро? Почему молчат Бензема, Мбаппе, Марата, Дзюба, Мюллер и Левандовский?
Дзюба попал, конечно, в хорошую компанию.
Да, ну, во-первых, Левандовский вчера разговорился немножечко, гол свой забил против испанцев. А почему Бензема, Мбаппе, например, молчат, это для меня пока вопрос, но я думаю, они оба еще успеют сказать свое слово.
Слушай, давай тут кратко просто скажу, потому что мы еще успеем про сборную Франции поговорить. Кратко, надо посмотреть сборные Франции, матчи сборной Франции, и поймете почему, потому что они сейчас не играют на голы вот двух этих футболистов, а Бензема, как правильно заметил Александр Ниценко, который у нас был в первой половине, просто пока не вписывается.
А почему молчит Дзюба? Потому что у Дзюба другая работа, он только скидывает назад. Мюллер особо вообще никогда каким-то жестким голиадором не был, я вообще бы его даже не относил к нападающим.
Ну, чемпионат мира 2010 года все-таки, не забывай.
Не, но... это не нападающий, согласись, когда ты пишешь Бензема, Дзюба,
Левандовский, Мюллер немножко убивает. Это не центр форвард, скажем
да,
так. Да.
Марата просто скотина. У меня другого нет слова. Ему уже говорят, говори, Марата, на тебе, разговаривай, скотина, а он никак не может. Но это тоже сейчас поговорим. Так, вот мне нравится Ола из Буэнос-Айреса. Наш комментаторы потеряли Мирончука во втором тайме с финнами, подумали, что заменили в перерыве, и смогли выделить только двоих по итогу матча. Дзюбу, заведение борьбы, и Дивеева. Надо отдать должное, да? Дивеев отлично сыграл.
Он исправил, он исправил ровно те ошибки, особенно был показательный момент, когда он, по-моему, Пуки догнал и вот выбил у него мяч. Я знаю, потрясающая фамилия. Вот я знал, что ты смеешься именно этот момент.
Конечно, очень многое обо мне говорит, но я...
Вот запомните Жору таким. Когда, помнишь, после первого матча он говорил, да ничего я не видел у Лукаку. И вот в этот момент нужно показывать момент гола Лукаку, когда он просто убегает от Дивеева. И вот здесь исправился, конечно... Пукки, не Лукаку. Господи, какое сочетание фамилий вместе, а? Лукаку и Пукки. Но, как бы, Дивеев исправляется,
звучит,
и хорошо.
Звучит, как какая-то серия смешариков, знаешь, Лукаку и Пукки. Я
не это могу настольный, не, это не настольный могу сериал Георгия, если что,
не
если
могу не рассказать,
понял.
Это, знаешь, рубрика «ТикТок на радио». Прикол видел, видео смешное.
Прикол.
Значит, разница между нашими... Да, прикол, шутку. Зарисовочку, миниатюру. Значит, разница между нами и датчанами. Так назвали это видео. Значит, игрок сборной Дании, Кристиан Эриксен, умирает на поле, у него остановилось сердце, отдает мяч точно в ноги. Семенов полностью здоров, все с ним хорошо, в идеальной физической форме, отдает, обрезает поперек поля. Ну вот это как бы и грустно, и не смешно было, но правда же, оно вот так и есть, понимаешь, поэтому да. Так, то, что потеряли Миранчука, вы имеете в виду, что Миранчука тоже надо было записать, естественно, в одного из лучших игроков матча, если не лучшего, потому что он автор прекрасного гола, который может стать лучшим голом, кстати, второго тура.
Вообще, в принципе, Миранчук играл, ну, то есть даже, понимаешь, убирая момент с голом, конечно, Миранчук не был так заметен, как он мог бы быть, но, тем не менее, он действительно был неплохо до забитого
гола. А Баринов разве не молодец? И Баринов молодец. Я вообще могу сказать, что наша команда в матче с финнами молодцы все. Они сделали то, что от них требовалось, они выиграли. Но я говорил...
Насчет Баринова готов поспорить. Ну так, знаешь, чтобы совсем уж закольцевать про сборную России, все-таки Баринову тяжело на центральном защитнике. Конечно, в контрольных встречах это не было так заметно, но это, на то они и контрольные.
Слушай,
на Евро
плохо,
все-таки ему тяжеловато.
Плохо в этом матче было только то, что 1-0. Причем шансы были для 2-0. И на последней минуте, там, минутах, да, когда Жамалетдинов обошел на дриблинге хорошо, под правую убрал... Мяч сваливается, вверх идет. Аздоев бьет черт знает куда. Вот эти вот удары последние, как будто мы не готовы вообще к тому, что у нас будет возможность бить поворотом. Вот и было такое ощущение. Поэтому надеюсь, что отранжирить моменты с датчанами нельзя.
Да, понимаешь? Конечно.
Там уже не будет такого количества моментов, как с финнами. Там нужно реализовывать, поэтому ждем, как вот сказал наш слушатель, что Дзюба разговорится. Ладно, давайте пойдем по матчам и командам интересным. Мы вот себе выделили, так обсудим, в принципе, все, и всех фаворитов, и не фаворитов. С чего мы с тобой решили начать? Со сборной Украины, да? Много говорят о том, что сравнивают, ну, это понятно, и сборную России, и сборную Украины. Украинцы очень хорошо себя проявляют на этом Евро. Играют ярко, играют результативно. Первая игра против Нидерландов — вообще голевое пиршество. 3-2 голландцы выиграли.
Вообще потрясающий был матч, на самом деле, со всех точек зрения. Единственное, обороны подвели.
Ну, результативный, хороший, красивый. Там были красивые голы в этом матче. Особенно гол Еременко. Вот это второй, да, по-моему, был гол?
Да, первый гол был.
Но гол красавец, да. Но украинцы потом в итоге проиграли же, да? А, нет, они выиграли потом в итоге. У кого они выиграли?
Нет, они выиграли в Северной Македонии, да, 2-1.
У Северной Македонии, да. Тоже, кстати, Северная Македония, как команда.
Очень приятная команда.
Пандев,
нет,
молодец,
это, знаете,
да.
Вот есть у всех на каждом чемпионате Европы и в чемпионате мира есть команда, которая не выйдет никуда, но она вот навсегда запомнится. И вот есть...
Ну, не навсегда, но запомнится.
Ну, не навсегда, но хорошо,
да.
Она, по крайней мере, если
навсегда
спросить, ты
заполняется,
сказать...
та самая, запоминается,
ну, да,
та самая
Золушка.
Команда, которая в итоге выходит.
Вот,
да,
вот есть отличный термин в американском студенческом спорте, Золушка для таких команд, вот это и есть. Вот они и есть такие.
Украинцы выглядят неплохо, но я не верю в то, что у этой Украины получится прям что-то сверхъестественное на этом чемпионате. Во-первых, вопрос еще, выйдут они из своей группы или нет, это раз. А два, мне кажется, что есть та самая Золушка, какая-то другая на этом турнире, не сборная Украины, а она вот, хотите вы того или нет, как раз в списке тех команд, которые, если вдруг и выйдут, и в плей-офф, и дальше в плей-офф за что-то зацепится, то это будет скорее неожиданность, чем что-то такое, что все ждали. Но играют неплохо. Надо признать, играют неплохо, но не без косяков. Давай
дальше. Я так кратко просто здесь скажу, что, угу, конечно, этой команде очень не хватает структуры, поэтому они и пропускают два мяча от сборной Голландии, которая, кстати, очень бегущая, очень интересная, но вот они очень похожи, сборная Украины и сборная Голландии.
Чем-то
бегущие,
да, это
бегущие,
правда,
веселые, вот такие, вообще без головы, вообще как будто молодежные команды, в хорошем понимании этого слова.
Голландия достаточно молодая, по-моему, команда.
Да, молодая достаточно команда, но как только напарывается на ту же, там, не знаю, сборную Франции по структуре, даже не по силе состава, то, скорее всего, это будет поражение только потому, что команды со структурой будут как ледокол идти и просто такие команды, к сожалению, обыгрывать.
Голландцы — это, знаешь, команда, в которой есть пара-тройка человек, два человека, давай я выделю сразу двоих. Это Депай и это Вейналдум. Это оба человека, которые хотели перейти в Барселону, в итоге только один из них перешел, это Депай. Так немножечко закидываю, да, наконец нашего эфира, uh-huh. удочку, если мы успеем про трансферы поговорить, которые очень сильно стягивают на себя игру, которые постоянно передерживают мяч, которые Вейналдуму все налево-направо раздают авансы. Прям какой Вейналдум, как он играет, как он играет. Я вот это вот восхищение Вейналдумом не разделяю вообще.
Да, я бы и на этом чемпионате Европы и Депая бы не выделял, я бы в сборной Голландии выделял.
С негативной точки зрения выделяю.
Я бы выделял, на самом деле, одного человека у сборной Голландии, и даже не Де Йонга, я бы выделял Дензел Дюмфриса, потому что то, насколько... Вот он играет эталонно вообще на всех уровнях. То, как он отрабатывает, то, как он отрабатывает и в атаке, и в обороне, то, насколько, понимаешь, и эмоциональная вот эта заряженность, но она подкупает, естественно, но вот именно только с точки зрения футбола, Дюмфрис сейчас, наверное, в топ-5 игроков этого Евро входит, вот конкретно этого турнира, естественно. Да. И, я думаю, что это вот билет в топ-клуб точно есть. Слушай, из ПСВ, как бы, таких историй
вообще,
было много.
Тут вообще люди билетами-то в топ-клубы закупаются потихонечку. Да. Очень много,
Самолет потихоньку заполняется, мне скажи, не осталось.
Да, это правда. Но Голландия тоже не выглядит фаворитом этого турнира. Из группы-то выйдут 100%.
Это сборная, с которой никому не будет просто, скажем так. А вот как, насколько непросто, покажет.
Не факт, кстати, может быть и будет просто в какой-то момент, потому что голландцы могут потерять вообще контроль полностью над игрой, как они потеряли контроль в матче со сборной Украины.
Это мы говорим про молодость.
Пропустили
уже, да.
Два, и в итоге там еле-еле закатали третий в самый последний момент. Поэтому голландцы не претендент на титул абсолютно точно, но и команда интересная. Матчи этой команды смотреть не скучно. А есть такие команды, чьи матчи скучно смотреть до безумия просто. Давай дальше. Пошли дальше. Что у нас, кто у нас следующий в списке? Германия-Франция, да, был матч. Французы выиграли 1-0, потом вот вчерашний матч между немцами и португальцами, где немцы чуть ли не почти, еще чуть-чуть разгромили бы португальцев. И венгры, прекрасные венгры, которых очень жалко. Во-первых, потому что, как же приятно смотреть на битком забитый стадион. Там огромное количество людей привито. Это вам так в скобочках, да, возьмите для себя, что чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее вот такой подобный праздник придет и к нам в страну. Полный стадион, все болеют. И венгры, на которых, они в группе с немцами, португальцами и французами. Просто, я думаю, когда они увидели вот эту вот жеребьевку, они со страху пошли, все привились. Хотя бы, говорит, привьемся, хотя бы стадион будет полный, понимаете? Но они выходят, и ты понимаешь, очко берут против французов, против чемпионов мира. Радовались, как будто выиграли.
Вот этот матч и есть олицетворение ответа на вопрос, почему важны полные трибуны. Посмотрите, как поют венгры гимн, посмотрите, как они играют, посмотрите, как они радовались забитому мячу. Там отличная есть фотография, где сидела репортер, не помню,
за столом,
ура!
Они подбежали, потому что к ее столу, все свалили с ее стола, радовались, да, она сидит такая, о боже мой.
Не, венгры классные, они никуда не выйдут, но вот такие команды прям очень люблю. Вот Северный Македония, венгры.
Дают ту атмосферу этому Евро, такие команды, которые ей очень не хватает, потому что многие эксперты и просто любители футбола сходятся во мнении, что немножко грустно смотрится этот Евро с этими полупустыми трибунами. Мы не привыкли к международным большим турнирам без трибун. К клубному футболу, да, привыкли. А вот к командам сборных, Евро, чемпионат мира, где нет болельщиков, пока тяжело к этому привыкнуть. Поэтому венграм за их стадион, за их заполняемость точно абсолютно спасибо. Рюкок Лалвл. Я это прочитал. И на Пятницкой, что было со связью? Не знаем мы, что было со связью. Надеюсь, что мы все починили. Если вдруг вы не можете нас смотреть на Ютубе, слушайте тогда нас через приложение, на сайте. Ну и на крайняк есть все-таки радиоволны, да, 94.8, напоминаю вам. У нас идет трансляция на Ютубе, все равно подключайтесь, подписывайтесь на канал, жмите лайки. Говорит Москва, так и вбивайте. Там есть чат, туда можно писать. Вот Света Москва спрашивает... Что-то про Салаха ничего не слышно, он вообще на этом Евро играет. Нет, вот так
и
вот.
И никогда не сыграет.
И никогда не сыграет, потому что он гражданин, конечно, Египта. Ему, скорее всего, конечно, всякое может быть. Может быть, Египет когда-нибудь станет частью Европы. Но на данный момент шансов мало. Что дальше? Давай пойдем дальше. Ну, Франция, Германия, да, вот эти команды,
которые... Ну, немцев которые... мы более-менее, да, я думаю, уже зацепили.
Немцев, да, но все-таки про французов хочется сказать. Французы... А я ждал большего от французов.
Да все ждали большего, но, с другой стороны, понимаешь, это вот возвращает нас к вопросу о прагматичности. Потому что французы ощущение, знаешь, вот как про бельгийцев, и мы с тобой говорили, и многие говорят, что нет ощущения какой-то доминантности и так далее. Вот,
не было до момента, пока Де Брюйне не
появился на поле. У меня все еще этого ощущения нет, потому что, да, Де Брюйне дал результат, это дало абсолютно точно свои плоды, но, тем не менее, Дания, знаешь, не исчезла с поля, ее не стерли.
Нет.
И вот французы, то же самое в том плане, что французы, такое ощущение, как и бельгийцы, спокойно играют, потому что, ну, по сути, что французы пока что не потеряли совсем, ну, вот эти 3 очка, я имею в виду. Конечно, с венграми это была потеря очков, естественно, но ты еще понял,
какая,
о чем я говорю.
Еще какая,
конечно. Но я к тому клоню, что у меня есть ощущение, что французы к плей-офф уже разойдутся, это, знаешь, вот на пик формы они выйдут, так же, как и бельгийцы. Вот если бы не было этого этих 1-1 с венграми, мы бы сейчас говорили о том, что, ну, все, французы там выйдут на пик, все будет хорошо, конечно, это подпортило
ощущение. Но мы бы не говорили, согласись, мы бы не говорили, что все, кубок у французов в кармане. Они не играют
бы
так, как будто кубок у них в кармане.
Они играют есть... спокойно, они играют ровно, вот, знаешь, вот посередине своего уровня.
У них есть волшебник Канте. Человек, который выжигает, продолжает выжигать, да. Вот, ну как, значит, поджег эту свою горелость.
Слушай, да, есть удивительно Погба, который вот надевает и футболку Погба сборной Франции, да, и начинает играть в футбол. Он ни в одном клубе так
он
никогда,
все
даже
еще
в Ювентусе.
Он такой расслабленный, такой еле-еле ходит.
Но играющий.
Но при этом, да, и передачи раздает, обводит.
Я очень не люблю Поля Погба, и чтобы я похвалил Поля Погба, должно случиться, ну, не чудо, но вот международный чемпионат какой-нибудь.
В остальном,
он происходит, вот, пожалуйста.
В остальном пока буксуют. Есть Мбаппе, который не может еще никак разыграться, но вспомните, какой гол ему отменили против немцев.
Кстати, Бензема же тоже отменили гол против немцев, это к вопросу, да, о голах.
Там был не просто гол, там был шедевр.
В принципе, сборная Франции
открылся
с немцами, кстати, играла хорошо.
Открылся, обвел несколько раз на пятачке и пульнул как надо просто в дальний. Прицельненько, ну, гол мирового уровня. Если бы этот гол засчитали, это был бы один из лучших голов на этом Евро. То есть немцев они обыграли достаточно уверенно. Потом пробуксовались с венграми, посмотрим дальше, но немножечко не то.
Ну, не, опять же, это не тот запредельный уровень, которого мы ожидали, что это будет 3-0 в каждом матче. Но это сильная команда, которую мы все прекрасно понимаем. То, что мы, то, что, как бы средний уровень, вот как
да,
я сказал,
значит,
то, что мы их не ожидали.
Немцы и португальцы. Немцы, я пока вот, это уникальный, наверное, случай, когда ты немцев не записываешь даже... Я по себе сужу. В топ-3 команд на этом Евро. То есть я ни на первое, ни на второе, ни на третье место на данный момент немцев в своем вот каком-то прогнозе не поставил.
Соглашусь, но топ-3 нет. Да и, слушай, опять же...
Очень нестабильная команда.
Да, вот, ну потому что состав, даже, знаешь, если мы смотрим, это, конечно, сильный состав, это сборная Германии, у них не бывает слабых составов.
Но бывали
это не,
посильнее.
Это не, но бывали посильнее,
это,
да,
наверное, один из самых слабых составов на больших турнирах сборной
наверное,
Германии
да,
за последние
наверное,
несколько
да
лет. За последние несколько больших турниров. Вчера португальцев разобрали. Мне кажется, что разобрали они португальцев, потому что сами португальцы забили слишком быстрый гол, слишком расслабились, забил этот гол тот, кто должен был забить по всем вообще прикидкам этот гол, Криштиану Роналду. Там уже пошло пижонство. Если кто не видел, вот когда он начинал там руками под мячом делать, как будто он его сейчас поймает, не глядя, потом пятка, смотрю в одну сторону, пятка отдаю в другую. Началось. Слишком рано. Немцы такие вещи не прощают. Но португальцы хорошие. Вот португальцы мне понравились.
Ну вот не знаю, вот по поводу португальцев не соглашусь, потому что как раз португальцы меня вот на данный момент вообще не убедили в своей силе, ну вот от слова совсем. Потому что, конечно, ну вот Семеду, это вот
есть
прям...
очень плохая оборона. За оборону отвечает там пенсионер Пепе.
Который как раз-таки вот марку держит. Все остальные это просто
да
добрый вечер в плохом понимании этого слова. Но я не знаю...
Но с атакой, с креативом нет никаких...
Не
проблем.
Знаю.
Есть Фернандеш.
Есть Роналду. Вот я сейчас
Роналду?
Вижу, я сейчас вижу одного Роналду, и, честно говоря, больше ничего. Да, это сборная Португалии, она априори в атаке сильная.
Слушай,
но понимаешь,
гол немцам сделал не Роналду. Гол немцам сделал Бернарду Силва великолепный
пас. Для меня сборная Португалии вот на данную конкретную секунду в топ-3
тоже
не входят.
Нет, тоже то нет.
Португальцы, я не знаю, не вызывают у меня ощущения команды, вот помнишь, 16-го года. Вот как раз вот этот прагматизм ушел, это классическая сборная Португалии. Очень ярко, очень красиво, 1/4 максимум. Вот так.
Анжела Джерф пишет, что Португалия вообще подарила 2 очка Германии, не ожидала от Португалии, потому что там были автоголы. Не обманывайтесь, если вы не смотрели игру, посмотрите, там были такие автоголы, в которых, если бы не забивали португальцы, забили бы
сами. Ну, так же, как помнишь, матч с Францией и Германией, да, там 1-0 автогол, но тем не менее французы вот по факту разобрали Германию, разоружив.
Да, один в один то же самое, поэтому обманываться здесь не стоит, но не топ-3. Португалия не топ-3, я согласен. Давай дальше. Итальянцы. Очень хочется поговорить про итальянцев поподробнее, потому что я всегда на всех больших турнирах болею, если это чемпионат Европы, я уже говорил, там, ну, мировые давай не будем брать, да, там есть Латинская Америка добавляется, там много у меня любимчиков. Но в Европе это всегда, помимо России, это итальянцы и испанцы. Итальянцы, испанцы, я даже не знаю, за кого больше я болею на всех таких, на подобных турнирах. Хотя, наверное, знаешь, показательный был 2012 год, там в финале я болел за испанцев. Наверное, значит, испанцам сопереживаю больше. Но вот эти итальянцы, которых все записывали во что-то непонятное, Манчини, тренер, ну, не сказать, что супер невероятного уровня, и не сказать, что неудачник, да? У него есть астролог. Сейчас очень принято смеяться над тем, что Манчини выставляет состав согласно тому, как встали звезды, и что ему там сказал его астролог. И оказывается, он это делает уже на протяжении 20 с лишним лет.
Это не Павел Глобы с ним переехал после времен «Зените».
Ну, либо вот эта вот женщина-астролог из «Давай поженимся», может, она
так,
ему составляет.
Так, сенсация. Да. Георгий признает, что смотрит «Давай поженимся» после футбола.
Я бы, если бы я назвал ее имя, тогда да, а я не помню, как ее зовут. Я помню, как она выглядит. Да. Ну, то есть, не понимали мы, что это за команда. Нету вот этих ребят всех, Канаваро, Дель Пьеро, Тотти. Я не понимаю, что не конкретно их, да, они уже давно играют.
Ну, уровня имеешь в виду.
Этого уровня, да, чтобы прям звезды мирового масштаба без каких-либо «но». Таких игроков в сборной Италии нет. Там даже Буффона нет. Наверное, Кьеллини. И то Кьеллини — это уже звезда, которая на закате. Ему уже очень много лет. Это уже такой ветеран. Но итальянцы играют в самый веселый, красивый...
И структурно собранный футбол.
Структурно выстроенный футбол, да. И это команда, которая... Многие говорят о том, вот сейчас, да, Саша Ниценко говорил тоже, что смогут ли они так отбегать весь турнир. А я с другой стороны посмотрю. Ну, знаете, что я не люблю, когда команда начинает вот с этим безумным прагматизмом подходить, и когда-то там на пик формы выйдем, не выйдем. Итальянцы обыграли 2 не самые сильные команды. Турков, о которых много говорили хорошо, но турки оказались просто мертвые. И швейцарцев, хорошая, средненькая, боевая команда, которая может дать бой. Итальянцы вышли и ту, и другую команду раздели под орех. 3-0 там, 3-0 там. Без шансов, абсолютно.
При том, что я, кстати, честно говоря, вот, извини, здесь перерву, мне швейцарцы, тебе они, конечно, очень не понравились, но первый матч с Уэльсом...
Не очень, но...
Ну, мне вот первый матч с Уэльсом, как-то, знаешь, я как-то так поверил, швейцарцы, ну, вот, не в том плане, что я их записал в какие-то фавориты и так далее, я их записал в команду, которая выйдет из группы со второго места. Но вот...
Крепкая, хорошая.
Да.
Это не вот, совсем какие-то
вот,
футбольные лохи.
Да, слушай, там, да? А турки, я тебе напомню, до этого не проигрывали или там огромное количество матчей подряд. На этом Евро турков вообще вот,
ну,
совсем
с турками
нет.
Не то, да.
Вот совсем
турки
нет.
Турки плохие.
И я тебе к тому... Ну, просто итальянцы действительно играют настолько доминантный футбол, что вот он так сильно все перетасовал, и при том все еще мы не можем сказать одну звезду, которая, знаешь, едина в этой сборной Италии. Конечно, можем видеть Локотелли 100%,
и Мобили,
который проводит там турнир всей жизни, он играет потрясающе. Но при этом каждый игрок сборной Италии играет потрясающе. Потому что там говорили, ну там во втором матче придет смена состава, еще что-то, кто-то выйдет. А кого заменишь? Спинацоло играет просто нереально. Единственный, кто не играет нереально, это Донарума, у него работы нет.
У него работы нет, да.
Вот он и не играет нереально, наверное, очень расстается Минрайол, потому что ценник падает.
Итальянцы очень хороши. Есть и скорость, есть игра в атаку, есть креатив в атаке, есть быстрые игроки, есть техника, есть удары издалека, есть голы, которые приходят. Голы все разные. Да, вспомните гол, который забил Кьеллини, который отменили, да, но это гол просто с углового. То есть итальянцы они вариативные. Итальянцы могут играть как он. Ну и вообще, это итальянцы. Да? Ну, то есть, ну как можно быть равнодушными к итальянцам? У итальянцев форму для тренера шьет Армани. У итальянцев, наверное, самая красивая форма вообще на этом чемпионате. Это субъективщина, конечно, вся от меня пошла. Но как же мне понравились итальянцы. Я на этом турнире буду болеть за итальянцев, больше ни за кого. Очень хочу, чтобы эта команда вот вернула романтику в футбол. Возможно, не получится. Возможно, вся эта прагматика от Бельгии, от Франции, где-то от Германии, которая, конечно, ее немножко подрастеряла, но все равно, она выиграет. Но вот настоящий футбол...
Он очень нужен после всех событий, которые были, я тебе так скажу. И вот я никогда за южные сборные... У нас так получилось, что я болею за северные команды,
да, да,
ты
да.
за южные, но вот я вот разделяю максимально тут твое мнение... Итальянцы, знаешь, вот я за что больше всего люблю итальянцев, за то, как они поют гимн, как бы это банально ни звучало, но, блин, ну невозможно, это не любить, когда люди, взрослые мужики стоят со слезами на глазах, кричат.
Миллионеры.
Миллионеры, слушай, не будем считать чужие деньги, но...
Нет, а что, взрослые мужики-миллионеры, да?
Окей, взрослые мужики-миллионеры в костюмах от Армани, да. И на поле в потрясающих футбольных формах, блин, поют свой гимн, ну, ребят, ну это невозможно, не люб... вот после
Ты
этого...
Ты сейчас все это произнес, тоже захотелось спеть гимн. Вот я себе представил, кажется, миллионер, я в Армани,
зашли бы на стрим, посмотрели гимн, у Георгия слезать еще
я
даже.
Я в Риме, да, почему бы и не спеть? Спрашивается. Ну а про скучные, убогие, отвратительные команды, такие как сборная Англии, поговорим, конечно, после новостей.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18:35 в Москве сегодня, 20 июня, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем говорить про евро. Напоминаю наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит Москва бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе. Заходите, у нас там идет стрим, трансляция. Туда надо зайти, поставить обязательно лайк. Потому что вам что, вы зашли просто... лайк поставили, может даже уйти потом.
А нам будет приятно.
А нам будет, во-первых, приятно, во-вторых, нашему каналу это поможет, нашему развитию канала. Будет в рекомендациях, там попадет все это видео, будет всем пихаться, будут рекомендовать, чат наш будет жить, вы будете друг с другом переписываться, найдете много новых знакомств, друзей, не знаю, ну, всякое может произойти в чате, у нас есть звонки, давай пообщаемся, добрый вечер.
Да, Георгий, еще раз. Это Тимофей.
Да, значит, здравствуйте, смотрите, Тимофей, здравствуйте.
По поводу чемпионата Европы, я хотел бы поговорить об сборной Украины. Смотрите, вам это точно не понравится, но я объективный человек, и считаю, что сборная Украины играет самый качественный и самый сладкий футбол на этом чемпионате Европы. Почему? Потому что у них в основном игроки играют из-за рубежа. У них очень качественный главный тренер Андрей Шевченко. Это реально самый сильный тренер. И еще вам хочу сказать, вот почему там очень, типа, не болеют за сборную Украины, типа там какая-то политика и так далее. Ребята, давайте объективно говоря говорить, что Украина реально играет в сильный футбол.
Давайте, политика, Тимофей, давайте я вас на этом прерву. И, ну, я, во-первых, не согласен, что Украина играет в самый лучший футбол, у них самый лучший тренер. Украина играет хорошо. И мы об этом сказали. Там болеть и не болеть можно за любую команду по тем или иным причинам. Я свою точку зрения на боление за сборную Украины сказал. Я болеть за команду, у которой написано то, что написано на майке, не собираюсь. Просто ни при каком раскладе. Я хорошо отношусь к Шевченко. Я в Италии всю жизнь болею за Милан. То есть я не могу плохо относиться к Шевченко. Я хорошо отношусь к красивому футболу, но уж болеть, кто за кого хочет болеть, пускай за тех и болеет. Но самый красивый, самый качественный футбол, самый лучший тренер, нет, это, конечно, не про сборную Украины, при всем уважении. Значит, смотрите, появились составы сегодняшних матчей. Сегодня, напоминаю, играет Швейцария против Турции и Италия против Уэльса.
Но группа А, да, завершает.
Группа А сегодня, да, завершает свой путь в групповом этапе. Оба матча начинаются в 19:00 по Москве. И составы и той, и другой встречи вы можете найти в нашем телеграм-канале «Голевая передача». В телеграме заходите, «Голевая передача» вбиваете. Он сейчас называется «Голевая передача палочка Евро-2020». Там вообще все результаты всех матчей, кто забил, аналитические тексты, все составы всех матчей заранее выкладываем. Все, что самое интересное, что может быть связано с этим чемпионатом Европы, вы можете найти в нашем телеграм-канале. Вот сейчас заходите туда. Открывайте составы сборной Италии, той команды, на которой мы остановились. Сегодня Манчини выставляет состав экспериментально, он может себе позволить, он может позволить вообще выставить любых игроков, потому что Италия, в принципе, свои все вопросы решила в этой, в своей группе. И состав тоже, да, интересный, согласись, очень-очень. Я бы даже сказал, что он в чем-то позвезднее, чем основа. Донарума на воротах, Талой, Бонуччи, Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Пессина – это полузащита, Кьеза, Белотти и Бернардески в атаке. Отличная команда. Очень будет интересно посмотреть, на что способны вот эти ребята, которые рядом с основой ходят. Кьеза уже выходил на поле, да, там многие выходили на поле из этого состава. Посмотрим.
Такой полурезервный состав выпустил Манчини, но всем бы такой полурезерв.
Посмотрим, да, насколько эта глубина сработает у итальянцев. В свое время, в свою очередь, у Уэльса там практически никаких изменений нет. Все те же, значит, игроки сборной Уэльса, да и ну их топку. Не люблю я британцев, ничего не могу с собой поделать. Давай на звонок ответим, а потом поспорим по поводу бритов. Добрый вечер.
Здравствуйте еще раз, Алексей.
Здравствуйте.
А можно не по чемпионату Европы вопрос?
Да, давайте.
Вот, можете сказать, что там вытворяет Зарема Салихова? То есть какую цель она преследует? Потому что она там практически объявила войну всему руководству Спартака.
Вот. Да, ну слушайте,
а Попова постоянно выступает, и тренер ей не нравится. И, ну, просто мне непонятно в данном случае. И Федун, скорее вот реакция Федуна, потому что, ну, так можно действительно разрушить команду, когда... Ну, вообще, вот эту всю ситуацию можете прокомментировать.
Да, ну, да, конечно, можем прокомментировать. Мы уже комментировали, там особо ничего нового не происходит. Человек вроде как был у руководства, у руля команды. Сейчас ее отодвинули от этого руля, она не согласна с решениями, которые принимаются.
Но у нее особый статус, как бы, давайте, просто, не знаю.
Нее особый статус, у нее своя точка зрения, но это ни к чему не приведет.
Это вообще не про футбол, слушай, на самом деле.
Футбол, это... а какой футбол, если никто в него на данный момент не играет?
Нет, я просто к тому, что это такие истории, которые, ну правда, каждый год кто-то что-то кого-то сливает. Я вот так скажу, то, что делает госпожа Сарихова, я не понимаю. Вот в телеграм-канале писать о том, какие все плохие, какие все неправильные, как вообще они принимают решение, что она там Ларсена заметила еще тогда, сказала Леониду. Ну, не понимаю. Ну, вот честно, вот хоть убей. Знаешь, вот мы с тобой придерживаемся, я считаю, правильного принципа, потому что мы не комментируем работу коллег. По сути, она сейчас это делает, причем не просто коллег, а она комментирует работу людей, которых она же нанимала, из своих мест работы. Очень это все, на мой взгляд, неправильно. Мне очень хочется, чтобы в «Спартаке», клубе, который, наверное, является самым народным в нашей стране, даже не, наверное, абсолютно точно, которая такая армия болельщиков, хотелось бы говорить про «Спартак» с точки зрения футбола,
да,
а не с точки зрения желтушности.
Давайте подождем каких-нибудь футбольных историй, хотя бы переходов там, да, вот было назначение тренера, мы говорили о тренере. Сейчас начнутся какие-то переходы, будем говорить о переходах. Начнут играть уже очень скоро. Будем говорить о том, как будут играть. Может быть, она вообще во всем права, может, она действительно всех нашла.
Да, конечно.
И сейчас все там провалятся, и мы будем говорить о том, какая она была молодец там, и как она все угадала. Но это не про футбол. И... Ну, не спартаковским болельщикам, не Спартаку привыкать к каким-то скандалам вокруг команды. Это, мне кажется, ваша реальность. Вот другое дело, что сейчас теперь и ЦСКА в эту историю сваливается потихонечку. Там тоже непонятная история с тренерами. Олича уволили. Вроде как Алексей Березуцкий будет новым главным тренером ЦСКА. К нему нанимают человека, по имени, которого зовут Григорий, с великолепной, просто потрясающей фамилией Бабаян, который приехал из Казахстана и вроде тоже там тренировал кого-то, был главным тренером. И они оба будут вдвоем тренировать ЦСКА, делить полномочия, судя по той информации, которая там есть, да, сейчас от ЦСКА. Вот тоже странная история. Тоже непонятно, кто рулит командой. Команда идет очень плохо, сезон провалили, впервые не вышли в Еврокубки там за огромное количество лет. Все это грустно, но давайте ждать хотя бы какого-нибудь футбола. Тем более, что футбола на данный момент у нас просто предостаточно другого. Европейского футбола на уровне сборных. Сборная Англии. команда, которая, значит, опять, значит, it's going home, it's там back to home, вся вот эта история, наконец-то, все это Англия, сколько я услышал от Мити, это самая молодая, бегущая, креативная, сильнейшая Англия за последнее время, да там такие игроки, да они голодные до побед, эти все Джерарды, Лэмпарды и прочие, они были просто такие уже наевшиеся в клуб.
Нет, Жор, опытные. Я тебя прерву, потому что тут, ты сейчас накинешь как бегуны... можно больше, но я сразу тебя здесь прерву, потому что...
Отвратительная команда, у которой нету ни игры, ни тренерской
у
мысли.
У этой команды исключительно нету ничего. Только одной вещи. У этой команды нет... Ты ненавидишь сборную Англии, поэтому...
Не ненавижу,
я...
у этой команды нету игры.
У этой
она
команды
дохлая,
нету, у этой команды абсолютно ведь. Нету главного тренера. Главного тренера, который да. не делает... Можно я закончу? Главного тренера, которого нет ничего. Тот человек, который занимается... Я даже не знаю, чем он занимается, честно. Потому что ты можешь мне говорить сколько угодно, что эта команда нет будущего, потенциала и так далее. Я с этим не согласен, как минимум, потому что если мы смотрим, где играют эти люди и как они играют на клубном уровне, то как бы немножко странно для меня выглядит это заявление.
Саутгейт, да, Саутгейт, пускай они все играют в сборной
звёзд. Я тебе так скажу.
Футбола за всю его историю.
То, что лучший ассистент и бомбардир чемпионата Англии Гарри Кейн на этом чемпионате Европы смотрится отвратительно, это исключительно произошло, потому что Саутгейт строит игру через не пойми что. Да. Он не строит ее через центр поля, он не строит ее через фланги, он строит ее вот так. Так, пацаны, вы прикольные все, вы все прикольные, поэтому ты, идите на поле. И это происходит не по вине игроков. Просто я с собой не согласен кардинально,
да,
что ты
разница?
Подожди секунду.
Англия отвратительная.
Подожди секунду. Ты свалишь это на игроков, я с этим не согласен, потому что ты мне говоришь о том, что это...
я тебе не говорю, что игроки отвратительные.
Тогда,
там есть несколько...
тогда при чем тут сравнение и так далее?
Там есть исполнители мирового уровня.
Которыми не умеет пользоваться там человек, который не заслужил этого места.
Там есть Маунт, Грилиш, Кейн, там есть Санчо, там есть Решфорд, там огромное количество суперзвездных игроков. Но Англия отвратительная, как и всегда.
Ну, не по поводу всегда тоже
давай
очень
так,
спорное
заявление. Классическая сборная Англии выглядит следующим образом. Огромное количество игроков, почти все из премьер-лиги, почти все из главных клубов премьер-лиги, всегда с дурацким вратарем, всегда с хорошей надежной полузащитой и абсолютно донным тренером, который ни на что не способен. Это классика сборной. А, и всегда там есть форвард, который, ну, просто...
Ну, Питер Крауч, конечно, это ты записал сейчас человека.
Давай
в,
туда к Питеру Краучу Майкла Оуэна можешь добавить. Туда же можешь кинуть Уэйна Руни к ним в компанию.
Я бы разделил, потому что это все-таки разные поколения. Уж если мы говорим так, тогда...
Почему Оуэн играл? Оуэн играл и с Краучем тоже.
Оуэн играл практически 15 лет назад. Это важно, потому что я сейчас
так
хочу говорить... Я говорю тебе сейчас конкретно про сборную Англии образца... Давай 18-го года.
Давай 18-го.
Шла до полуфинала чемпионата мира. Это команда, которая всегда будет играть в британский футбол. Согласись, странно, если бы сборная Англии играла не в британский футбол. Или сборная Испании играла не в
британский футбол. Британский
футбол
британскому футболу рознь. То, что они показали в матче с Шотландией, это был британский футбол в худшем его проявлении.
Я с тобой согласен. Здесь,
на и тупорылейший футбол
согласен,
в исполнении но, и той и другой команды.
Именно потому... Ну, а сборная Шотландии, давай много не будем требовать от сборной Шотландии. Но я говорю здесь про то, что...
А шотландцы молодцы, у меня к шотландцам никаких вопросов нет.
Нет, я тебе с точки зрения того, что эта команда... Не претендует на высокие места, как там сборная Англии. Сборная Англии
просто
это команда...
Просто ты сборную Англии записывал фавориты турнира, понимаешь?
Я все еще ее записываю фавориты турнира, я тебе объясню, почему.
My friend.
Я тебе объясню, почему, потому что в сборной Англии все еще есть этот потенциал, и как бы от тренера многое зависит, как, кто бы что ни говорил.
Безусловно.
И Саутгейт очень сильно сдерживает эту сборную Англии, но я вижу... эту команду далеко именно за счет потенциала этого состава, который способен противостоять этому тренеру. Знаешь, очень плохо, когда команда должна противостоять своему главному тренеру.
Хотя бы одну команду мне назови, которая добивалась хотя бы, ну, успеха в том или ином турнире, на клубном уровне, на уровне сборных, которая противостояла своему собственному главному тренеру.
Ты имеешь в виду, когда команда идет в конфликт с футболом главного тренера, это сборная Англии. Вот здесь я с тобой согласен практически на многих очень трудных. Капелла они ненавидели.
1966 год. Последний год, когда сборная Англии добивалась успеха.
То есть ты хочешь фавориты сказать, что, ты хочешь сказать, что полуфинал чемпионата мира это не...
Я считаю, что путь, который прошла сборная Англии на чемпионате мира, кое-как обыгрывая Колумбию, Швецию и в итоге проиграв хорватам, да это не успех.
Ну... Я вот, понимаешь, Тут есть очень большая проблема в том, что ты очень любишь сборную Англии.
В итоге сборная Англии проиграла матч за третье место бельгийцам.
Сильным бельгийцам, очень сильным бельгийцам.
Потому что сборная Англии никакущая.
Потому что сборная Англии того года не была настолько же талантливой, как сборная Англии этого состава.
Да, а эта сборная Англии еще хуже играет. Это вообще ни о чем, понимаешь? Здесь нет игры. Здесь тренер,
посмотри, таких принято что было называть в матче с хорватами. Ты можешь мне сказать, что они играли отвратительно, но посмотри на статистику с матча с хорватами. Ну,
Мить, тренер физрук.
Я согласен,
они не смогли
я с тобой
обыграть
не спорю.
Шотландию. Выпуская самых своих лучших игроков, это прям действительно, светлые пятна на этом дурацком британском черном, полотне. Это Грилиш и это Рэшфорд. Грилиш, который вышел на сколько? На 15 минут в матче. И начал просто, он за 15 минут на нем сфалили столько же, сколько фалили на всех, на всей остальной сборной Англии, чуть ли не за всю ее историю. Ему просто все ноги отбили, он начал вести игру. Но Грилиш отличный игрок, прекрасный парень, звезда Астон Виллы. Но эта сборная Англии в этом составе, с этим тренером никакущим, не добьется абсолютно ничего. Желаю этой сборной Англии провалиться прямо на групповом этапе.
При этом ты не выделяешь Кэллума Филлипса, человека, который сжирает центр поля. Не на уровне Канте, конечно. Я не буду его сейчас здесь сравнивать, чтобы не накидывать.
Провались она, это сборная Англии, вместе с этими островами.
Я все-таки закончу.
И
сборная Англии.
И Джеймса Бонда захватите с собой.
И делай все-таки скидку на то, что это было британское дерби. Ты можешь мне говорить сколько угодно, что это не влияло, что сборная Шотландии плохая и так далее.
Влияло. Британское дерби — это очень серьезно.
Именно, это очень
самый
серьезно.
Старый международный матч в мире.
И всегда матчи сборной Шотландии и сборной Англии были такими. Всегда. Во времена Пола Гаскоина это было очень много, этот матч, вот именно тот, 90-х годов, писали про него. Я поэтому в пример привожу. Всегда матчи сборной Шотландии, будь это даже товарищеские матчи, они всегда были с таким нервом.
Конечно,
это самый, и
это
влияет.
Это очень принципиальный матч с любой
точки
зрения.
Поэтому сейчас, приводя в пример матч с хорватами, где, опять же, я считаю, что англичане смотрелись лучше. Англичане, если ты смотришь, опять же, на XG, ты смотришь на всю остальную статистику, ты смотришь по игре. Если мы выключаем субъективное отношение к сборной Англии...
А я и вообще не включаю
субъективное... Ты говоришь, что черная сборная Англии...
Нет,
не смеши.
Хорошо.
Ну,
включаю,
правда.
Включаю.
Ты включаешь его очень сильно, включаю. И поэтому, как
самый
бы ты говоришь...
Самый унылый матч на всем этом Евро. С учетом того, что здесь играют и финны, и Северная Македония, и были такие матчи, как Польша-Словакия. Согласись, это вывески не уровня так, большого
турнира. Потому что смотреть надо на потому что смотреть надо не на счет, а на наполненность футбола.
Да, самый отвратительный, мерзкий, нудный, тупорылейший футбол.
Потому что ты... Послушай меня, пожалуйста. В матче сборной Англии и сборной Шотландии был именно вот этот оголенный футбол. Да, это не был футбол, где кто-то прошел, там, не знаю, как Бартер пробросил Гаррет Бейл в свои хорошие еще времена, когда он гольфом не начал заниматься, такого не было. Но это был классический футбол в его классическом понимании, поэтому очень многим людям, можно сказать, что там их нет и так далее, что я одного себя
long
считаю
за много. The United Kingdom, long live that kind of football и straight to hell. Пожалуйста, вот прям туда, в ад. Такой футбол нам не нужен. Давайте Англия. До свидания. Я уверен, эта Англия не просто провалится. Провалится с позором. Точно так же, как и моя любимая команда. Можешь начать отыгрываться. Сборная Испании. Отвратительнейшая, наитупейшая сборная Испании из всех, которые были у нас за последнее время. С другой стороны, а что вы хотите? Такой сборной Испании, как была когда-то с Хави, с Иньестой, с Вилли, с Торресом, Пуёль в обороне, Серхио Рамос, Касильяс на воротах, там, Альба Карвахаль по бокам. Я сейчас заплачу, понимаешь, когда этот состав перечисляешь. Такой команды больше не будет никогда. У испанцев так точно. И то, что сейчас, то, во что играет сборная Испании, я вообще не понимаю этот футбол. Исполнителей там нет уровня сборной. Марата — это тихий ужас, это вообще не футболист. Это не форвард, не то, что сборная Испании. Это форвард, который должен играть за какую-нибудь Сельту, за Реал Сосьедад на скамейке сидеть, я не знаю, сидеть на скамейке у Лидс Юнайтед. Нет, там Марсело Бьельса. Какой Лидс Юнайтед? Нет, куда-нибудь в Саутгемптон этого человека, который по мячу не может попасть. Сборная Испании, которую я нахваливал перед турниром, которая мне понравилась в товарищеских играх, особенно с Португалией, никакущая на этом чемпионате Европы. И я желаю этой сборной Испании тоже, на самом деле, вылететь в групповом этапе, чтобы при всей моей любви к Луису Энрике, наверное, надо строить что-то другое из этой команды. На данный момент...
Но я бы не сказал, что есть из кого.
Да, Это правда.
Потому что сборная Испании, на самом деле, действительно некого вызывать. И абсолютно логично, что она так играет. Причем сборная Испании, опять же, вот если мы говорим про эмоции, про нерв и так далее, у сборной Испании вообще нет эмоций. У меня ощущение, что выходят какие-то ватные человечки, выходят такие, так, ладно,
катают
мяч, мы
поминаем,
катают мяч, да. И вот, я не знаю, матч с Швецией, вот первый
есть
матч
несколько,
был очень показательный.
Есть несколько футболистов, которые вот этот нерв дают. Это Педри, когда он выходит на поле. Ну, молодой парень выходит в майке сборной Испании на Евро, ему 18 лет только исполнилось. Есть вот эта эмоция. Кто там еще? Пау Торрес, да? Пау Торрес же его звать?
Да.
Да, Пау Торрес. Марата выдает только эмоции, ну, с точки зрения того, что вся Испания плачет, когда видит, что человек соприкасается с мячом. Вообще, в принципе, это вот что-то такое, что не должно происходить в нашей жизни. Это ужасно. Марата и футбол. Уберите этого человека. Ну, это все, наверное, два человека. Вот два.
Ну, не знаю, как-то вот, ну, сборной Испании тяжело оценивать. У меня нет никакого там ни любви к сборной Испании или еще что-то.
Ты просто... в этом смысле абсолютно объективен, точно так же, как и я,
нет, я в том
когда
плане,
говорю
что,
про Англию.
Я в том плане, что просто обидно, что такая сборная Испания, ну, что сборная Испания вообще, знаешь, мы можем говорить, что сборная Испания отвратительна в одной фразе, это очень обидно. Это, знаешь, мне так же обидно, как когда, помнишь, Голландия в 2010 году серебряные медали, а дальше Голландия пролетает мимо вообще всех турниров. После Евро 12-го, где и то она сыграла так себе.
Да, но вот. Ну, знаешь, не испанцам быть в обиде. Испанцы получили эпоху, которую не получала ни одна
только
команда
вот
в истории.
Потому что будет ли эта эпоха еще?
Нет,
большой вопрос.
В ближайшее даже... время не будет.
Потому что я вот даже из молодых, ну, Педри, да, Фати, да, Пау Торрес, да, кто еще? Ну, не Кепа же, Ариса Балага,
не,
прости, господи.
Это все не... Ни Рамос, ни Пуёль, ни Альба, ни Иньеста, ни Хави, ни Бускетс, ни Вилья, ни Торрес.
Это, знаешь, это
нету ни одного игрока даже близко по уровню тем, кто играл.
Это вот то, что мы говорили про систему. Мы часто говорим, что у нас все система неплохо. Ну, вот испанцы тоже не по тому пути пошли. Потому что раньше-то, ты вспомни, что играли все это воспитанники Барселоны, Реала и так далее. В итоге, как только флагманские клубы пошли немножко по другому пути развития.
Сейчас нет ни одного игрока Реала в составе сборной Испании.
Да.
Кстати, за что очень сильно предъявляют Луису Энрике. Говорят, что не должен быть... тренер сборной Испании антимадридиста.
Ну, я думаю, что он не по этому принципу зал, потому
нет,
что некого.
Ну, что мне. Ну, не, Асенсио, наверное. Асенсио, Иско.
Ну,
возможно.
Иско это ты уж маханул совсем. Иско это. Прям...
А вот этой сборной Испании я не могу сказать, что Иско там бы не пришелся ко двору и не усилил бы ее. Но там
Асенсио,
Дрей Бедриков,
да,
пишет интересную вещь. Если Испания и Англия займут вторые места в группах, они встретятся в 1/8 между собой. Ну и тогда Испания эту английскую помойку вперед ногами-то и вынесет. И давать до свидания на свои. Плохие острова, я чуть нет. Англичане вообще трупаки полные, поэтому там... Их даже такая Испания обыграет. Вот прям вот зуб даю, называется. Что касается сборной Испании. Давайте смотреть сегодня на итальянцев, на прекрасных итальянцев. Здесь мы с Дмитрием сошлись. Итальянцы нам обоим нравятся, в отличие от там, англичан и испанцев. Смотрим за сборной Испании, смотрим за турками, за швейцарцами. Сегодня сразу после того, как закончится наша программа, все к телевизорам или, может быть, к радиоприемникам, коллеги вот с маяка будут вещать и на радио.
Ну, давай футбол. Тут еще, раз уж осталось у нас немного времени, расклады, группа, раз все-таки матч нас ждут, что сборная Италии,
да,
скорее всего, уже с первого места выходят.
Да.
Да. Там у них 6 очков, если не ошибаюсь. На втором месте сейчас находится Уэльс. У них, по-моему, 3 или 4 очка. 4. 4, да, турков
Уэльс
они 4, обыграли.
Но если Уэльс сегодня обыгрывает итальянцев, то они выходят с первого места, итальянцы со второго.
Ну, ты, давай так, мы оба, наверное, сойдемся во мнении, что
ну,
вряд ли такое
произойдет. Нет, да. Скорее всего, и Италия, и Уэльс выйдут дальше.
А
есть
вот,
такое ощущение.
Вот третье место, там все интересно, посмотрим, что там будет, потому что все очень будет.
А вообще, обрати внимание, что на данный момент только Италия, по-моему, да, гарантировала себе выход на
100%? Нет. Бельгийцы точно вышли, и голландцы.
И бельгийцы, да. Ну, вообще, расклады... Вот эта история с тем, что третья команда выходит, и мы не знаем, из какой группы, она добавляет, конечно, интриги последнему туру в групповом этапе. Это интересно. Это выглядит круто. Давай дальше расклады. Кто? Группа С, да, Голландия на данный момент на первом месте, Украина на втором, Австрия на третьем, Северная Македония такая симпатичная.
Уже вылетела.
Уже вылетела, да, 100%. Там вот украинцы и австрийцы будут разыгрывать друг с другом ту самую путевку за...
Вот как раз именно из этой группы, скорее всего, и вы, и третья команда. То есть тут все ожидается именно так, но мне кажется, что... Очень будет тяжелый матч для Украины, потому что, знаешь, здесь будет команда, которая практически равна им. Я имею в виду сборная Австрии. Потому что с голландцами, голландцы, конечно, были сильнее. А вот здесь, когда равные команды, вот всегда таким бегущим, веселым командам сложно очень против таких.
Ну и тем более принципиальное выступает. С точки зрения турнирных конечно, раскладов да. противостояния. Это всегда и интересно, и достаточно тяжело.
Ну и кого поставишь?
На Украину. Я думаю, что Украина должна проходить дальше. Но она мне нравится сильно больше, чем Австрия по игре.
Да, Австрия вообще...
По именам австрийцы сильные, но по игре украинцы мне нравятся намного больше.
В принципе, Австрия играет в очень непонятный футбол, так немножко зацепим. Австрия вроде как играет прикольно, но вот прикольно и все, и максимум.
Да, это отличная характеристика для этой команды, и то очень местами. Дальше у нас, ну понятно, Чехия, какие-то помойники из Англии, значит, Хорватия и Шотландия. Ладно, Чехия, Англия, Хорватия, Шотландия, я думаю, что выйдет...
Ну давай, Шотландия и Чехия, или хорватов
знаю,
выберешь?
Не знаю, слушай, ну англичане выйдут.
Чехи 100% выйдут с такой игрой.
Наверное,
знаю,
да.
Чехи очень, кстати, нравится такая, знаешь, что тоже команда теневая, на одну-вторую какую-нибудь зацепиться. Вот именно эта история про Золушку, Чехия, я в них вижу, особенно то, как форму, которую набрал Патрик Шик.
Да, и голы забивают красивые, прям на заглядение, там, с центра поля. Да, Чехия и англичане, наверное, будут выходить дальше. Шведы, словаки, испанцы и поляки. Я думаю, шведы и испанцы все-таки выйдут из группы. Испанцы, ну, не настолько плохи, что прям не выйти из группы. Группа F, группа смерти, даже предсказывать не буду. Там должны выходить все три.
Но выйдут венгры.
Но кто откуда, выйдут венгры, да, и станут чемпионами Европы. Вот такие вот у нас расклады. Смотрим футбол, наблюдаем дальше. Чемпионат Европы, ну, праздник все-таки к нам пришел. Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин. Встретимся через неделю. Всем счастливо.